Сегодня мы будем больше практически говорить. Значит, все были на вчерашней лекции, да? Новеньких нет? Сейчас мы будем обсуждать некоторые темы, такие довольно сложные для понимания, но важные для того, чтобы развиваться. Значит, первое, что нужно понять вообще каждому человеку, который хочет развиваться серьезно как лидер, это то, что вообще, в принципе, если вы хотите посмотреть на свой коллектив, то есть посмотрите на него и поймите, кто вы есть сам. Потому что мой коллектив и я — это знак равно. Понимаете, это всегда меняется очень четко в зависимости от смены сознания того, кто управляет людьми. Поэтому самосовершенствование, а самосовершенствование всегда — это работа со звуком, потому что есть два типа людей. То есть однозначно, что лидер означает разумный человек. Невозможно с помощью эмоций управлять людьми. То есть лидер означает разум, разумный человек. Разумный означает звук. Понимаете, есть два типа восприятия мира. Есть люди, которые думают, а есть люди, которые поступают. Это разные вещи, прям противоположные. Сейчас объясню, в чем разница заключается. Те, кто думают, они... представьте, допустим, проблемы. Мне надо заключить сделку, и человек начинает думать, заключать, не заключать, что же делать, как же быть, что... то есть у него идет мыслительный процесс вот этот. Этот мыслительный процесс целиком основывается на карме. Карма означает то, что может нас пригрохать, или то, что иногда дает... благо какое-то, понимаете, все зависит от кармы. В основном она плохая. Карма означает проблемы, потому что если все хорошо, так нечего думать, все само получается. А если мы думаем, значит, что-то плохо. И когда человек думает, что он делает в это время? Он приспосабливает ситуацию к своей карме. Он просто пытается поверить в то, что у него все будет хорошо, понимаете? Это все равно, что лезть в рот к удаву лягушки и себе гипнотизировать себя, говорить, у меня все нормально. То есть бред полный. И так в основном люди живут в таком состоянии. Это в целом, это не то, что должен делать лидер. Я сейчас объясню схему поведения человека, который хочет добиться успеха. Как надо относиться с ситуацией. То есть у вас есть, допустим, какая-то проблема. Вы не знаете, как ее решать, вы в тупике находитесь. Садитесь и начинайте молиться. Можете молиться святому какому-то там, у вас должна быть своя система какая-то. Молитесь. Первое, чего вы должны достигнуть в этой молитве, первое, что должно произойти с вами, ваша психика должна отвлечься от проблемы и успокоиться. Понимаете, что это значит? Это значит, что вы перестаете думать об этом. То есть вы молитесь, и в какой-то момент вы чувствуете, что вам стало легче, вы уже не думаете об этом, вы молитесь. Это первый этап преодоления проблемы. Первый этап означает, что молитва освобождает от мыслей. Это значит, что вы уже победили психически эту проблему. Молитва освободила вас от мыслей. Это значит, что вы уже все, то есть вы уже победили. Дальше что нужно делать? Концентрироваться на святости и молиться дальше. Не обращая внимания ни на что. То есть надо это делать до тех пор, пока внутрь само не придет, что делать. Это приходит, знаете как, совершенно неожиданно и на секунду. Потом не надо это додумывать. Например, если вам что-то пришло, и вы решили, мне кажется, это все равно ерунда. И молитесь, настраиваться на святость, и вам говорит уже с алтаря, да, конечно, ерунда. Понимаете, если вы хотите... жить мыслями, тогда будете жить мыслями и карма. Если вы хотите жить духовной силой, тогда она не зависит от того, как мы считаем. Первый этап – это отвлечься от проблемы. Она должна перестать крутиться в голове полностью. И на этот этап может уйти много времени. Но когда вы до него дойдете, значит, вы уже побеждаете. Второй этап означает, что очень спокойно внутрь приходит, вот именно в сердце приходит ощущение, что вот так вот. Оно само приходит, понимаете? Можете потом несколько раз проверить, но если вы не будете размышлять в это время. Если вы опять в такое состояние входите, опять приходит то же самое. Входите, опять приходит то же самое. Но вы не можете с этой информацией поступать абсолютно безапелляционно, что вы именно так сейчас будете поступать. Но это вам возможность, ну как бы понять, возможность проверить. Вы изучаете этот вопрос. Вот вам что-то пришло внутрь через молитву, дальше что вы делаете? Вы уже не так слепо не верите в то, что надо поступать так, как я хочу. А вы как бы уже, даже если вы, вам пришло, что именно так надо поступать, как вы хотите, все равно вы будете это видеть в другом ключе. Вы будете видеть, по-другому настроены другие отношения и все прочее. То есть, как это делать правильно, вы будете видеть, понимаете? И потом дальше вы очень осторожно начинаете действовать в этом направлении и проверять, что получается так, как я почувствовал, или так, как я думал. Понимаете, вы можете проверить, и потом вы будете сигналы, знаки видеть, что вот так вот надо. Ну, допустим, я вам могу привести пример такой. Одновременно мне было два предложения. Одно предложение в Москве, человек пришел из правительства, говорит, строим клинику тебе. Второй проект в Краснодаре тоже. Это произошло одновременно, разница 1-2 недели. Вот два проекта. Я сажусь, молюсь. Первое у меня впечатление, что в Москве круче, там под Москвой, там очень крутое место, там возле шоссе, там вообще, то есть сказка там, и уже предназначено там для туризма, для лечения места. Там в Краснодаре непонятно, что там что-то такое. Вот. Человеку нравится все там, ну как-то больше так. Я молюсь, 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 и внутри четкое представление, что в Москве это все тут-то. Вообще ноль. А в Краснодаре все будет. И теперь думаю, а как мне вообще с этим быть? Что мне этому человеку сказать? Я ничего не буду с тобой делать? Это тоже шизофрения, как бы вообще отказываться. Просто из-за того, что я намолился, отказываться от проекта, ну это глупо. Я сажусь дальше молиться. Молюсь, молюсь, молюсь. И приходит внутрь, ничего не надо отказываться, принимай оба. Но знай, что будет там. Вот сама идея для меня принимать две клиники сразу, это полная шизофрения, потому что я не потяну. Ну, то есть я могу только в одной, только одну взять, потому что у меня нет ни людей, ни ничего. То есть у меня нет сил тянуть два таких серьезных проекта. Я принимаю, ну, то есть я много раз я попытался, и все равно вот одна и та же идея. Оба проекта принимаем, не обращая внимания на то, что происходит в Москве. Я принял, не обращая внимания на то, что происходит в Москве. Он говорит, все, у нас все получается, то, так, так. Проходит время, нет человека. Тю-тю. Потом приходит, говорит, ну у нас все получается, уже не так уверенно. Я смотрю на него, говорю, да, хорошо. Все, тю-тю, нет человека. Пропал без вести. А там все сделано, все, я туда уже еду. То есть идея в чем заключается? В том, что... Ну, часто наше понимание, как должно быть, оно абсолютно бредовое. Это просто подвох, понимаете? И в этом заключается идея. Бывает так, что человек молится, и ему приходит в сердце, что вообще ты никакого решения сам не принимай. Пускай за тебя принимает вот этот твой сотрудник. Такое может быть, ну все что угодно, понимаете? Просто учитесь действовать с позиции разума. Разум всегда контактирует со сферой душой, он не контактирует с умом. Разум – это независимое действенное начало, которое берет силу от высшего знания. Понимаете, эта сила приходит только в молитве. Поэтому есть разумные люди, они поступают в соответствии с тем, что приходит им в результате аскезы внутренней. А есть люди, которые им живут на эмоциях, то есть они вот у них идея какая-то появилась, они сосут ее, думают, они... Как бы, чем больше событий их притягивает к этой идее, тем больше они и в нее всасываются, в эту идею. Понимаете, входят в нее с головой. Какие вопросы есть по поводу того, что я сказал? Кто-то из вас пробовал так делать?
Да.
Поняли, да?
Стоит только нарабатывать.
Просто, ну, человек, когда находится на волне, он может с помощью своих размышлений развиться очень хорошо. Но...
Извините, хватит так на вещи, на двух стульях сидеть, получается. И там людям не отказывают. Это решение к людям или нет?
Нет, это просто частный случай, понимаете? Не обязательно так всегда действовать. Вы просто поймите, что я вам сказал сложную ситуацию в своей жизни. У вас каждый день будут сложные ситуации, потому что вы руководители, понимаете? Человек не обязательно действовать как-то глупо, понимаете? Просто обычно ситуации проще решаются. Но надо однозначно... Вот сегодня, допустим, у меня была ситуация. В мою жизнь пришел человек, в котором я... Ну, он как бы может помочь мне, но я в нем сомневаюсь. Я начал молиться, смотрю как бы на алтарь. И сначала вижу свои мысли, думаю, да-да, плохой человек. Но я думаю, ну это же не молитва, это все ерунда просто. Это мое как бы... Ну, я пытаюсь отразить свое сознание как бы... Я начал погрузился в молитву, и потом раз изнутри приходит. Этот человек действительно труден для тебя, но он очень нужен для тебя. Этот человек, он поможет тебе избавиться от твоих проблем. Но он тебе полезен и нужен, и он тебе все сделает как надо. Такое пришло. С одной стороны, как бы я чувствую, что он может мне как бы что-то не то сделать. А с другой стороны, я чувствую, я помолился и все. То есть я теперь полностью убежден. Я знаю точно, как, почему я сомневался. Почему мне трудно, потому что он будет меня критиковать. Но это полезно. То есть, понимаете, то есть не всегда бывает так, что наше первое впечатление бывает правильным. Иногда бывает все наоборот. Я раньше очень сильно полагался на свою интуицию, то есть я поставил себе, а интуиция человека, она всегда действует против, ну как бы вместе с кармой, понимаете, то есть если я вижу, допустим, ситуацию других людей хорошо, то в своей ситуации будет все наоборот. Например, я распределил своих сотрудников, ну, то есть я создал команду и распределил людей по определенную линию, я написал себе, вот этот человек со мной останется надолго, вот этот человек уйдет раньше. Вот и самым последним был человек, который, ну вообще, то есть вряд ли он вообще со мной останется, и на него нет никакой надежды. Вот представьте, что произошло. Тот, который нет надежды, остался до сих пор. Все остальные вот в этой последовательности, как я написал, ровно наоборот. Тот, который больше всего рассчитывал, ушел первым. То есть, понимаете? Я тогда полностью разочаровался в своей идее предвидеть события с помощью своей интуиции. Я понял, что интуиция полностью завязана с кармой, и это и есть крючок, который нас подставляет все время, понимаете? Да, поэтому выход только один – отказаться от идеи вот этого мышления, обдумывания и перейти на идею звука. То есть особенно хорошо, если еще рядом святой человек звук повторяет, чтобы настройка была правильная, чтобы не сбивалась, особенно в трудную минуту. Вот, хочу как бы эту тему дополнить тем, что бывают ситуации в жизни у человека, когда судьба особенно сильно наваливается, и тогда умственная деятельность становится непреодолимой. И вы это почувствуете через сон. Если вы чувствуете, что вы не можете засыпать, уже как бы вы начинаете думать все больше и больше, это значит, что карма сгущается. Это значит, что надо вообще перестать думать, лучше вообще уехать, лучше оставить все дела на время, поехать, допустим, в монастырь куда-нибудь, в святое место и вообще погрузиться в молитву, чтобы полностью победить вот себе это вот нахлобучивание, которое произошло. Понимаете? Точно такой же опыт, как бы я... Хочу вам передать в плане отношений с сотрудниками. Ну, допустим, произошла ситуация, вас нахлобучили. Ну, то есть вы чувствуете, что все, то есть готов всех порвать. Надо принять решение. Всегда, всегда, ни в коем случае нельзя это делать сразу. Ни в коем случае, всегда. Это закон. Он никогда не бывает никаких вариантов отклонения от этого закона. Надо уединиться и опять погрузиться в молитву. Потом, когда вы успокоитесь, в спокойном состоянии, вы поймете, как наказывать. То есть наказывать всегда нужно со спокойным сердцем человека. Это раз. Во-вторых, может быть, вообще не нужно наказывать. Но первое ощущение эмоциональное говорит об этом. Поэтому правило должно быть очень простым. Ты хочешь прямо сейчас что-то сказать? Завяжи себе рот. Так. Иди в другое место. Попытайся прийти в себя. Когда человек приходит в себя, он может наказать так, чтобы не обидеть никого. То есть, ну, он сохраняет ситуацию фактически. Ну, то есть, решение надо принимать немедленно. Но это все равно не так. Надо все равно отстраняться и сохранять внутри себя спокойствие. В этих случаях лучше ни с кем не советоваться, потому что любые советы могут опять эмоциональный взрыв сделать. Надо просто внутри себя утвердиться и принимать самостоятельное решение, если карма совсем тяжелая. Следующее, что я хотел бы с вами обсудить, это то, что производственные отношения – это те отношения, которые разрушают жизнь. Ну, то есть производственные отношения нужны для того, чтобы добиваться каких-то результатов во внешней деятельности. Но именно эти отношения, они и разрушают отношения. Поэтому вы должны понять, что если вы хотите сделать сильный коллектив, для этого нужно прямо или косвенно сделать таким образом, чтобы коллектив собирался для того, чтобы получать другое образование, которое вообще ничего общего не имеет с работой. Но оно при этом повышает сознание людей и дает другое представление о том, чем они занимаются и что делают. Лучше всего это делать так, чтобы люди не чувствовали, что их пытаются куда-то двинуть в плане работы. Ну, то есть вы просто совершенно так из-под воли говорите, мы собираемся изучать интересную тему там, по семейным отношениям или еще что-то. И все вместе собираемся. Нам надо собираться вместе, это мое условие. Если кто-то не хочет, значит мы не будем это изучать. Вы собираетесь вместе и даете людям очень интересное какое-то знание, какую-то информацию. Когда они получают, они все раскрываются, появляется единство какое-то. Понимаете, ваша цель психически объединить коллектив. Это психическое объединение, не обязательно надо толкать речь, связанная с вашей работой. Это как раз оскверняет, понимаете? То есть люди устают от этого слушания, что нам надо быть такими, нам надо туда. Это все не работает, понимаете? Они просто уже противно это все. Но если вы их объединяете с целью поделиться с ним каким-то опытом, какой-то реализацией внутренней и дискутировать на эту тему, и вы относитесь к своим сотрудникам в это время, нет рангов никаких, вы просто с ними общаетесь как друзья и соратники, которые как бы что-то вот изучают, обсуждают. Можно разные ракурсы как бы принять этих бесед, можно, допустим, решать проблемы судьбы кого-то. Допустим, раз человек говорит, у меня так-то, и начинаем все там туда-сё, а вот так. Ну, то есть, эти собрания должны, есть только одно правило должно быть. Они должны быть вне производства, и они должны быть вне отдыха. То есть, отдых это хорошо, это само собой, собираться просто побалдеть там, поиграть в волейбольчик или еще что-то, это хорошо. Но вот эти вот собрания, то есть дух коллектива поддерживается с помощью открытия сердец. То есть, когда вы делаете что-то такое интересное, рассказываете, делитесь чем-то, или кто-то куда-то съездил, там делает слайд-шоу, показывает, я был там-то, туда-сё, вот это вот интересное, там параллельно какая-то философская подоплека всему этому идет. То есть, надо обязательно такие собрания делать. И вы должны прямо говорить людям, что эти собрания предназначены для того, чтобы мы лучше друг друга знали, чтобы мы были ближе друг к другу. И когда вы будете такие вещи делать, то потом даже исподволь, может быть, в конце собрания, в конце таких вот мероприятий, кто-то к вам подойдет и начнет открывать сердце по поводу работы. Вы очень много узнаете, даже не подозревая того, вы после, в конце этих собраний, или после них, вы очень много узнаете о своей коллективе, о своей жизни, того, чего вы не знали вообще, понимаете? Потому что когда люди сердца открывают, они начинают свои проблемы, как бы, и вы не пользуетесь этим, а просто в это время как бы надо к ним относиться очень сдержанно, говорить, да, давайте, то есть даже если человек хочет чего-то неправильно, все равно надо к нему относиться по-дружески в это время и идти к нему навстречу, потому что если вы их в этот момент рубанете, то это подействует на всех сразу. Вроде бы будет открытая обстановка, но они будут вас все равно бояться. Поэтому в этих открытых обстановках как бы надо вести себя открыто. И больше поощрять, больше давать возможности людей. Пускай они думают, что они этими обстановками могут воспользоваться вами и как бы решать свои проблемы там. Но они на самом деле будут открывать свое сердце и показывать себя изнутри таким образом. Вот эти вот мероприятия крайне важны в коллективе. Если вы не можете никак... Вот смотрите, как определить, что коллектив разрушается? Если вы даже не можете собрать всех на то, чтобы вместе отдохнуть, это уже ну, признак того, что у вас коллектив на грани. Ну, то есть он почти еле дышит. Если вы не можете собрать, чтобы на такие тематические беседы, это значит, что ваш коллектив не будет развиваться, вы не сможете из него ничего сделать, вы не сможете его никак поменять. То есть он хаотичный, ваш коллектив хаотичный, когда наступает кризис, все разваливается. Наступает какая-то тяжелая ситуация, у вас уходят люди, все. Поэтому поймите, что вы только с помощью вот таких бесед сможете удержать людей вместе, не с помощью работы. Можно людям обещать все, что угодно, они от этого только наглеют. Можно, допустим, людям обещать повышение зарплаты в будущем, они все это будут запоминать. Потом приходить и говорить, где повышение зарплаты. Потом всем будут говорить, что вы не обманываете их и так далее. То есть, если вы пытаетесь материально стимулировать коллектив, то это капкан, который всегда в одном и том же направлении работает. Он просто разрушает вашу жизнь и все. То есть это не способ вообще как-то коллектив удержать и укрепить, понимаете? Но с другой стороны, вы должны четко знать, кто нуждается в деньгах больше. Если у человека какой-то кризис произошел, вы собираете собрание и говорите, надо помочь вот этому человеку. И объясняете ситуацию, все говорят, ну давайте поможем. И вы из денег фирмы выделяете ему деньги. Когда люди будут видеть такое, они будут понимать, что они защищены. Потому что я живу нормально, но если у меня мне плохо, то мне поможет коллектив, потому что у нас это есть. У нас есть такие собрания, как бы такие вот моменты, когда мы решаем, кому помочь. Поэтому, в принципе, даже можно сделать фонд такой, который. Ну, люди знают, что есть фонд, который может работать на них. Ну, может быть, с фондом я загнул. Будьте осторожны. Да, наверное, не надо фонд никакой, но, по крайней мере, вот надежда должна быть какая-то в этом плане. Теперь следующее, развитие сотрудников. Еще раз и вновь повторяю важную мысль, что развивать нужно только тех сотрудников, которые идейно сильнее и ближе к вам. Только их надо развивать, но вы можете проверить сотрудника таким образом. Настоящий помощник, он всегда знает свое место. Если вы начинаете как-то идейно общаться с человеком, и он начинает с вами вести себя на равных, то это значит, что вы себе роете яму. Потому что это другой вопрос очень важный, который надо очень точно понимать, что в коллективе ни один человек не имеет права с вами общаться на равном. Я просто объясню, что значит на равных, что значит не на равных. С точки зрения производства, все лидеры должны высказывать свое мнение, и это очень хорошо. Но если ваш, допустим, лидер какой-то говорит вам, что я знаю лучше, как бы и начинает при всех вам как бы, ну, психически ставить себя выше и унижать вас в этом смысле, то этот человек является заразой, которая уничтожит вашу судьбу. Поэтому вы должны его немедленно поставить на место, не при коллективе, а вы должны как бы наедине с ним начать общаться и поставить его на место. Если он не встанет на место, то надо его выгонять. И неважно, какой будет повод, вы просто, ну, веда говорится, что на благо коллектива можно пожертвовать всегда одним человеком. На благо страны можно пожертвовать одним коллективом. Ну, то есть есть вещи, когда вы должны что-то приносить в жертву, и это неизбежно, понимаете? То есть здесь нет вопросов никаких о том, справедливо по отношению к нему, несправедливо. Речь идет о благе коллектива, потому что если есть человек, который ставит себя выше, вы его ставите на место. Если он не встает, значит, надо его выгонять. Если вы дали ему финансовые какие-то полномочия, и как бы у него есть приоритет не выгоняться, значит, вы неправильно создали свой коллектив, и вы его сами уничтожите таким образом. Никто в коллективе не должен иметь приоритетов не выгоняться. Каждый человек должен четко понимать, что он выгоняемый. Понимаете идею? Но развитие сотрудников необходимо. И развитие означает давать больше полномочий. Надо давать больше полномочий тем, кто четко понимает свое место и очень идейно за то, что происходит в коллективе. Если у вас нет в коллективе ничего идейного, значит, у вас не будет вообще сотрудников нормальных. Я об этом уже говорил. То есть какая-то идея все равно должна быть, которая стоит выше бизнеса. То есть это идея помощи кому-то, или мы, вот цель нашего коллектива такая-то. Она должна быть достаточно глобальной. Понимаете? Вот. Я понимаю, что она должна быть какой-то там заоблачной, там непонятно. Мы хотим изменить всю Украину, но это бред, конечно. Но так или иначе, что-то должно быть, какая-то идея. Вот. И кто человек, если любит вашу идею, он как бы идейно с вами близок, и плюс, всегда плюс, знает свое место, то этого человека надо обучать, развивать его, чтобы он стал еще и квалифицированным человеком. Вот вы увидели даже просто из обычных сотрудников человека, который в принципе склонен к руководству, и он очень сильно предан вам. Берите смело и обучайте этого человека. Неважно, какое он положение занимает, неважно, какая у него специальность, попробуйте его выучить. Если он будет обучаемый, значит, вы очень много потом получите в жизни. Но всегда периодически какие-то сотрудники старшие будут возбухать. И надо уже выработать механизм, как их ставить на место для себя очень четко. Потому что всегда власть означает война. Если есть коллектив, значит, кто-то будет пытаться встать на голову. И это нормально. Надо знать, что в этой связи надо знать, что у начальника в коллективе нет друзей. Вы не можете в коллективе заводить друзей. Если вы завели друга себе, этот друг вам уничтожит весь коллектив. Друг означает, что вы с ним открываете сердце, с ним беседуете, советуетесь, как развивать коллектив. Вы можете с ним дружить на другую тему. Например, он для вас друг по рыбалке там или еще как, нет проблем. Но как только он начинает говорить о делах, вы сразу его хрясь и все. Дружба заканчивается немедленно в этот момент. Понимаете, если она не закончилась, он начинает говорить о делах, что-то тайно вам тихонько советовать, все, это петля, которую он вам надевает на шею. Потому что ни один человек не сможет не воспользоваться властью. Власть означает сила, и человек будет двигать, он не вами будет двигать, он будет людьми двигать. Как только он почувствует близость к вам, он начнет сам создавать отношения в коллективе, свои цепочки двигать, вы этого вообще ничего знать не будете. Он будет сам управлять людьми, там свои интриги строить, все, понеслась. И вы ничего не сделаете с этим. А потом, когда вы его выгоните, он еще подпортить вам может, из-за того, что он уже там настроил всего. Поэтому дружбы между старшими и младшими быть не может. Это закон. Следующее правило. В коллективе не должно быть, у старшего не должно быть никаких сексуальных отношений. Даже на уровне романов. Почему? Потому что это разрушает полностью репутацию. От нее остается, ничего не остается вообще. Если вы, допустим, у вас такая ситуация жизненная, что вы одинокий человек, и у вас нет близкого человека, для, кстати, руководителя это крайне неблагоприятно. Руководитель обязательно должен быть женат. Это самый лучший вариант. Или замужем. Почему? Потому что, когда человек одинокий, у него вот эта сексуальная энергия, она становится очень болезненной, и обязательно кто-нибудь воспользуется. Но так или иначе, если ей уже воспользовались, и как бы у вас появился роман, то выводите этого человека немедленно из коллектива. Если вы хотите с ним создать личные отношения, значит тогда увольняйте его с работы. Почему? Потому что если он останется на работе, и с ним будут личные отношения, вы себе разрушите работу. Но вообще очень неблагоприятно, когда муж и жена работают вместе. Это очень неблагоприятно, потому что между ними должны быть семейные отношения. Семейные отношения и производственные – это вообще просто противоположные отношения. Я знаю несколько случаев, когда люди начали работать вместе и разрушили всю свою жизнь. Не только семейную, но также и производственную. Но все разрушили из-за того, что они вот начали путать личные отношения с производством. Они прям противоположные. Личные отношения близкие, а противоположные – это всегда дистанция для начальника. Всегда дистанция. Если вы дистанцию не держите и сближение идет с кем-то, даже, допустим, особенно опасно на половом плане. Потому что все же это будут замечать. То есть вы начинаете строить с кем-то такие, как любовь, роман, все сразу все видят, и ваша репутация сразу падает немедленно. Немедленно. Потому что они чувствуют, что к вам есть ключик. Это означает, что можно уже манипулировать человеком. Через этого человека начнутся манипуляции немедленно. Поэтому никаких романов в коллективе. Недосягаемое должно быть. Репутация недосягаемая. Никто не имеет права глазки строить. Никто. Это очень важно понять. Это очень важно понять. Иначе вы разрушите себе весь бизнес. Особенно хочу сказать про женский коллектив. Это особая статья. Говорю вам всем как руководителям, будь вы женщины или мужчины. Если есть возможность больше мужчин брать, берите больше мужчин. Нет возможности, если вы берете женщину, первое и главное, что вы должны точно понять, что не надо на нее делать никаких ставок. Какой бы специалист она ни была, не имеет значения. Женщина не будет свою жизнь посвящать работе. Однако, интересно знать, что у женщин есть удивительная тенденция, когда они приходят на работу на какую-то, они очень сильно ей увлекаются, и создается впечатление, что женщина, которая вот она увлекающаяся создание, она как будто бы самая преданная и надежная становится. Будьте осторожны. Именно в этом отношении и будет облом. Если у вас появилась какая-то очень надежная женщина и преданная вам, имейте в виду, что очень скоро она будет требовать от вас больше, качать права, хотеть отпусков и так далее. То есть обязательно она начнет этим пользоваться. Такова женская природа. А женщина не может не пользоваться тем, что у нее есть. Она не может, это просто в женской природе написано. Поэтому, если вы даже руководитель женщины, надо набирать себе главных помощников мужчин. Но лучше, чтобы мужчины на центральных позициях были. Это даже для, если руководить женщиной, еще удобнее. С мужчинами работать женщине вообще легко. Потому что здесь, ну как бы, когда противоположный пол, вообще и дистанция, она само собой существует. И вообще проблем никаких нет. С этим мужчинами главное не строить глазки. Их наезжать можно, наказывать можно, жалеть можно. Но ни в коем случае не флиртовать с ними, опасно. Это приведет к проблемам сразу, немедленно. Наглеть будет сразу же мужик немедленно, как только вы с ним начнете глазки строить, если женщина руководитель. Если коллектив неизбежно женский, то удивительно знать, что самый лучший способ руководить женщинами, женским коллективом, это абсолютно безапелляционный, очень строгий режим. Ну, то есть в мужском коллективе интересно, что в мужском коллективе можно делать какие-то попущения, поблажки, но если вы в женском коллективе начинаете разводить демократию, то ваш женский коллектив будет уничтожен несколько месяцев. Тут надо, и причем эта ситуация будет абсолютно неуправляемой. Женщины могут работать только одним способом. Она точно знает, что ее, если что, могут немедленно выгнать, и поэтому она работает спокойно. И она удовлетворена работой, у нее все нормально. Как только она чувствует, что у нее какое-то привилегированное положение, сразу же это мешает ей работать. Она начинает права качать, начинает истерики катать, там, всех зажимать. И столько проблем у женщины возникает, если она чувствует, что ей на работе что-то позволено. Поэтому с женщинами очень жесткий стиль. Но с другой стороны, в сердце хорошо относиться. Давать возможность чирикать там, давать возможность чаек пить. Нет никаких проблем, но строго регламентировано все это обговаривать. И никаких, ну как бы... И знайте, что обязательно женщины будут всегда все нарушать. И с ними, и в этом плане, в этой связи надо жесткий стиль как бы выбрать, угрожать. Но не надо на женщин сердиться в том плане, что они нарушают, потому что это их природа нарушать. Ну, они обязательно будут иногда опаздывать на работу, иногда будут уходить раньше, иногда будут не выполнять. Ну, то есть, все равно они будут это все делать. Почему? Потому что женщина приходит на работу не работать, а наслаждаться. Она приходит отдыхать от дома, понимаете? Вы должны это осознавать. То есть, мужчина на работе живет, а женщина на работе отдыхает. Поэтому надо дать возможность им отдыхать, конечно, но очень жесткий регламент. Ну, то есть в плане наказания женщинам лучше угрожать. Но наказывать их надо понежнее. Но с мужчинами все наоборот. Угрожать, словами для мужчины это пустое занятие. Если, допустим, мужчина в коллективе, вы ему словесное какое-то предупреждение делаете, значит, что вы портите отношения просто. Мужчиной самое лучшее сразу и немедленно поступать серьезно. И надо просто понять, вот человек совершил какое-то действие в коллективе. Вы просто должны понять, какое наказание им больше всего подойдет для этого. Ну, допустим, сильное наказание не подходит, но какое-то должно быть обязательно. Потому что если вы мужчину не наказываете, значит вы ему говорите, хорошо, я с тобой согласен, делай так же. Потому что слова с мужчинами вообще не работают. Это как есть такая пословица, Васька слушает, доест. То есть мужчины всегда так будут делать, потому что у них такая природа. Они будут слушать, доесть, они будут кивать, соглашаться, обещать, но все равно делать так, как они делают. Хотя бы чуть-чуть наказать. Хотя бы чуть-чуть. Вот, допустим, человек пьяным пришел на работу. Допустим, никаких слов, нет смысла. Хотя бы чуть-чуть наказать. Надо ему сказать, Петрович, прости, у тебя зарплата меньше будет в этом месяце. Или ну хотя бы что-то, ну хотя бы вот что-то ему сделать. Прости за то, что ты пришел пьяный, сегодня ты работаешь на 2 часа больше. Все, ну хотя бы что-то, вот надо какой-то ему сделать возможность почувствовать, что он ну, не будет Васькой. Понимаете, что ему надо понять, что дальше будет хуже. Ну то есть с мужчиной только такой стиль, нет вариантов беседы какой-то, ничего не работает. Если он сам захочет поговорить, тогда нормально. Но если вы садите, заходи, сейчас поговорим, бессмысленно. Бессмысленное занятие просто. Мужчина любит поступки. И в соответствии с поступками он также оценивает человека. Если вы поступки совершаете, значит вы имеете хорошую оценку в глазах мужчин. Женщины ценят внимательность и строгость. Две вещи. Если вы очень строго себя ведете, они будут вести себя спокойно. Если вы внимательны к ним, это дает предрасположенность женщине. Следующее правило в отношениях с женщинами. Если у вас женщины работают в коллективе, значит разборки неизбежны. Если женщины в коллективе есть, значит они будут постоянно обижаться друг на друга, сплетничать, ныть. И, то есть, и создавать проблемы именно тем, что они, кто-то будет врагом, а кто-то другом. Обязательно, это неизбежно в женском коллективе. Как руководитель себя ведет в этой ситуации? Как бы очевидно не было, что вот эта женщина права, а та не права, все равно для вас разборка пошла, обе не правы. Все. Иначе вами начнут манипулировать. И часто бывает так, что женщина выглядит очень правой. Она вот ее прямо замучили, они такие плохие, я такая хорошая, я столько терпела. Но если женщина начинает бучу, значит, она не права по-любому. Вот она начинает бучу, надо сказать ей, почему терпела, надо было прийти, почему так. Если как, вот она начинает бучу, надо ее поставить на место, чтобы она поняла. Если она начинает эмоции, значит, она не права, а все остальные правы. Но надо ее поддержать, все, но сказать, этого нельзя у нас в коллективе делать, все. Здесь нельзя разборки устраивать, никто врагами не является, и все. Если ты будешь с кем-то враждовать, я тебя выгоню. Но очень строгий как бы стиль. Здесь очень строгий стиль. Но это не значит, что она не будет враждовать. Все равно враждовать будет. Такова женская природа. Но, по крайней мере, она будет осторожно это делать. Не сильно так, в наглую. Следующее правило. Руководитель – это тот человек, который знает, как строить правильно отношения. В целом существует три типа отношений. Отношения с равными, отношения со старшими, отношения с младшими. Эти отношения никогда не мешаются. Это значит, что если у вас есть в коллективе люди, которые выше других, вы всегда с ним решаете все вопросы отдельно от других, и они никогда не видят, остальные все никогда не видят, как вы их ругаете, как вы их наставляете, что вы с ним согласовываете. То есть это очень четко надо разделять. То есть вот эти общие собрания, которые придумали в совдепе, это все бред. Они просто разнуздывают умы тех, кто не склонен управлять. Если человек управляет, значит он ответственный. Ответственный, значит может держать язык за зубами. Ну то есть какие-то отношения должны быть вообще далеки от коллектива. Коллектив не должен знать о том, что они есть. И как там происходит. Это дает уважение. Когда люди чувствуют, что что-то решается, им доносят только результат. Это означает, что есть руководство и будет власть, значит. Если руководство устраивает дискуссии общие, значит, власти никакой не будет. Потому что каждый человек будет считать, что у него власть. Поэтому будьте осторожны. Равные отношения со старшими, отношения точно так же. То есть, если есть старшие, надо с ними тоже решать только с ними лично. И как бы всегда в глазах коллектива старшие остаются старшими. Допустим, вас старший депрессирует, то есть явно как бы против вас. Вы коллективу говорите, что это правильно, он поступает хорошо со мной, и всегда его защищаете в глазах коллектива, если у вас есть старший. В этом случае вы тоже будете старшим для коллектива. Но если вы начинаете ругаться на старшего при всех, то это значит, что вы создаете себе врагов. Какие-то люди будут устанавливать прямые отношения против вас, и вы тогда будете разрушены совсем. Если вы хвалите старшего, значит, никто прямых отношений против вас создать не сможет. Вот эти вот векторы отношений должны очень четко отработаны быть в коллективе, иначе будут проблемы. И вы должны защищать тех, кто является младшими по отношению к вам, но старшими по отношению ко всем остальным. Надо защищать перед всем коллективом их, и как бы их идею, их мнение, никогда их не позорить. Иначе вы разрушаете себя самого таким образом. Если вы поставили человека старшим, значит, вы его репутацию защищаете прежде всего. Это очень важно. Что-то еще хотел сказать такое важное. А, вот я что хотел сказать. О партнерских отношениях. Есть партнерские отношения, которые придуманы нами. Есть партнерские отношения, которые являются подвохом и специально даются судьбой для того, чтобы мы обломались. И есть партнерские отношения, которые даны Богом. Сейчас мы разницу как бы почувствуем между этими разными отношениями. Партнерские отношения, которые даны Богом, строятся легко. Человек, который с вами строит эти отношения, будет идейно близок вам. Эти отношения обычно не дают сразу заоблачного счастья. Они обычно хороши только в перспективе. И они обычно всегда очень длительные и надежные. Те отношения, которые являются подвохом, всегда сулят больших благ. Человек, с которым вы строите отношения, всегда от вас далек. Всегда, когда такая ситуация приходит, у вас первое ощущение, что могут быть крах в этом во всем, а потом оказывается, что все классно. Ну, то есть, именно подвох и действует таким образом. То есть, надо понять разницу. Вот смотрите, если Бог дает что-то, сначала трудности, потом развитие. Но первое, вот вы человек видите, с ним можно строить отношения. Что он вам дает сначала? Он говорит, вот он близок к вам, вы чувствуете хороший человек, но вы видите, что с ним будут трудности какие-то. То есть, надо в это вкладывать силы, в эти отношения, чтобы они развились. Всегда именно так Бог дает. Если вы видите, ничего вкладывать не надо, сразу как бы результат. То есть сначала нектар, потом яд. То есть все классно, вот это идеальная идея, это супер. Вот мы это берем, и все сразу получается. Все, это подвох, 100%. Даже можно не размышлять на эту тему. Потому что сначала нектар, потом яд, означает, так приходит только плохая карма. Ну кажется вообще, что яда не будет, только нектар. На самом деле, так приходит только плохая карма. И есть еще один тип отношений, которые возникают на ментале. Ну, допустим, у вас появилась какая-то сверхценная идея по поводу своего развития. И эту сверхценную идею можно воплотить через какого-то человека, допустим. Вы начинаете с ним пытаться строить отношения, и видите, вас куда-то засасывает, но люди вокруг, ваши сотрудники, говорят вам что-то не то. Ну, то есть они вас предостерегают, друзья, партнеры предостерегают, а вас тянет туда, вы чувствуете, нет, там классно. Вот это вот 100%, что вы обломаетесь, 100%. Потому что Бог будет подсказывать, что что-то не то. Он будет через людей таких, да, ну, которые, как бы, которым можно доверять, подсказывать. Но внутри будет ощущение, что они все не понимают, а я только понимаю, что это важно. Вот это вот самый большой подвох. То есть, когда вам сулят золотые горы, это подвох. Когда приходит человек, который близок, и с которым как бы сначала трудности, потом развитие, и стабильные отношения долго строятся и развиваются, это Бог дал этого человека. И он всегда будет помогать и защищать. А если у вас возникает какая-то сверхценная идея, и она может воплотиться через этого человека, вы бредите этим, у вас мысли крутятся, у вас нет устойчивости психической, вы как бы напряжены, накалены, думаете, мне надо достать до этого человека. Все, это однозначно, что это самый большой подвох. И в целом, одну вещь хочу сказать очень важную. Никто из вас не знает, как будет развиваться ваш бизнес. Вообще никто не знает. Это вообще нам не принадлежит. Это принадлежит только Богу. Мы можем только следить и понимать, угадывать то направление, в котором Бог нам показывает. Мы вообще не знаем, что дальше будет. У нас нет никакого представления об этом. Но в этом заключается уникальность лидера, что он способен угадывать направление, которое показывает Бог. Понимаете? То есть угадывать можно с помощью знаков. Знаки, они всегда... Есть одно правило в связи с этими знаками. Правило таково. Если вы чувствуете, что вы создали идею, лезете в эту идею, и непреодолимые препятствия встают на каждом шагу, это значит, что вас там убьет. Если вы чувствуете, идея пришла сама собой, как-то легко, вы начинаете развивать ее и видите, что там все получается, но есть трудности. Это значит, этого хочет Бог. Там все получается, но заоблачных каких-то богатств не сулит. Ну, понемножку как-то идет какое-то развитие, все получается. Но ничего такого сверхъестественного от этого не произойдет. Это значит, что в это Бог дал. И потом вы увидите, что все разрушится, а это останется. И на этом вы выживете, понимаете? То есть такие виды деятельности, которые как бы человек делает, кажется, что они не бесперспективны, но именно на них человек выживает. Еще вам одну вещь скажу, очень важную в плане бизнеса. Существует определенное, опять же, правило. Следует знать, что самый надежный бизнес всегда развивается медленно, со скрипом, но верно. Самый надежный бизнес, и он потом долгие годы будет вам помогать. Если бизнес развивается немедленно, очень быстро, стремительно, значит, знайте, что он также быстро и стремительно крякнет потом. И он вам только одни проблемы сделает. И в целом существуют направления бизнеса, которые заведомо всегда разрушительные. Это водка, наркотики, азартные игры, вот эти вот форексы, всякие клубы у нас там, я не знаю, какие у вас. Вот. Ну, то есть вот это все бред, который разрушает жизнь. Приведу вам пример. Одна моя знакомая, она является хорошим, стабильным лидером в нефтяной компании, в одной. Много лет как бы этим занимается, у нее хороший коллектив, она один из менеджеров достаточно хороших. Она решила построить ведический центр в одном городе, и как бы ей нужны были большие деньги. И для того, чтобы получить эти большие деньги, она, ну, судьба, как она считает, свела ее с двумя женщинами, которые ей предложили, так как у ней была хорошая репутация и высокое положение, предложили занять ей у своих друзей деньги, и как бы у них уже была картинка, как обернуть их в Форексе, чтобы сразу получить большую прибыль. Она, несмотря на то, что она молится каждый день и все прочее, она как-то вот, ну, поверила этим девушкам и купилась на это. В результате она потеряла все. Она потеряла свое положение, она потеряла деньги, она судится сейчас. Этих двух она тоже в суд отдала. То есть она потеряла репутацию во всем городе, у нее не осталось ничего. Ну, то есть она просто у разбитого корыта сейчас. Почему? Потому что она пошла не тем путем. Этот путь всегда разрушает жизнь человека, всегда. У меня есть несколько примеров таких классических. Один за другим. Ко мне пришли два бизнесмена в разное время Но интересно, они пришли по одной и той же проблеме. Один мужчина в свое время очень сильно развился на торговле спиртным, водкой. И ну, он реально очень сильно развился. И ну, между делом купил себе квартиру в Москве. И в какой-то момент у него начались такие непреодолимые проблемы. У него все, весь этот бизнес постепенно рухнул полностью до отказа. Ничего не осталось в нем вообще. А три человека у меня было, не два, а три. Сейчас расскажу. И потом, удивительно, что произошло. У него разрушилась полностью семейная жизнь. И он, пытаясь создать семью, встречается с девушкой, начинает с ней дружить. Потом выясняется, что она алкоголичка. Второй вариант. Встречается с девушкой, начинает с ней дружить, она хорошая. Они женятся, она спивается. И так три раза. И он пришел ко мне и говорит, что такое? Я говорю, надо долго молиться сначала, чтобы потом как-то жить вообще нормально. То есть человек не может ни работу себе нормальную найти, ни жену. То есть он просто вот мыкается и не знает, что делать, потому что он спаивал народ. Понимаете? То есть все возвращается назад. Следующий случай. Второй человек приходит, у него как бы торговля спиртным идет полным ходом, у него там свой заводик, туда-сюда. Он приходит ко мне и говорит, слушай, что-то в моей жизни, я лекции послушал, мне понравилось, что-то в моей жизни происходит не так, говорит. У меня реально начало все разваливаться. И ну, начинает описывать ситуацию очень похожую на то, что тот рассказал. Я говорю, сматывайся, пока не поздно. То есть немедленно что-то делай. Ну то есть он реально, он там начал другое производство, там у него как бы очень сильно упало, ну как бы обороты, но он удержался в жизни, то есть он не разрушил свою судьбу. Третий человек приходит, совсем недавно пришел, рассказывает песню точно такую же. У него несколько виноводочных заводов, ну то есть достаточно состоятельный человек. Говорит, ни с того ни с сего начало рушиться здоровье. То есть, ну все, давление куда-то подскакало. Ну то есть и я смотрю на него, говорю, ну это не самая большая проблема, что вас ждет. Он говорит, а какая проблема? Я говорю, вы погибнете в авиакатастрофе. Он говорит, точно, говорит, недавно у меня была авария, говорит, я еле выжил, говорит, у меня был перерыв, что опять будет? Я говорю, вы погибнете в авиакатастрофе. Он говорит, что делать? Я говорю, весь бизнес переформировать на молочное, там, на, ну то есть на весь бизнес переформировать на ну, ту продукцию, которая приносит человеку только благо. Самое, если говорить о продуктах питания, самое лучшее торговать молоком и хлебом. Это самое, если человек это делает, он себе создает будущее неоспоримое. Когда человек продает молоко и хлеб, он очищает свое существование таким образом.
Но это, а?
Торговля мясом тоже уничтожает жизнь постепенно. Понимаете, проблема заключается в том, что торговля мясом, спиртным, сигаретами, это торговля, которая быстро дает деньги и которая всегда дает деньги. И поэтому все люди на нее покупаются, потому что ну что мне делать, я не могу без мяса, как бы в магазине не будет оборота, обычно как говорится. И это правда. То есть если у вас есть торговая точка какая-то, вы не отказываетесь сразу от мяса. Вы просто торгуете так, чтобы у вас были деньги, а потом вкладываете в свои мозги в то, чтобы сделать уникальный бизнес, который не будет иметь вообще ничего, что разрушает вашу жизнь. Это уже вопрос вложения интеллекта, понимаете? Ну то есть, я допустим, когда был в Лос-Анджелесе, самыми успешными там являются магазины, кафе и все различные учреждения, в которых даже не пахнет никакими продуктами, где есть консерванты. Все абсолютно натуральное. Они очень популярны, они очень развиваются, и у них 100% успех. У нас скоро тоже такое будет, потому что не все же дураки, понимаете? Кто-то хочет нормально питаться, и люди будут вкладывать деньги в то, чтобы это кушать, вот это все. Ну, однозначно, самый тяжелый для развития бизнес, самый благостный. Например, медицина, благотворительность, пищевая промышленность, сельское хозяйство, все это поднимается тяжело, но потом дает стабильный доход, и человек любой кризис выстоит, если у него это есть. Просто если он развивает это все, потому что развитие означает давать людям что-то более ценное, чем все остальные. Ну то есть надо мозгами еще шевелить в этом направлении. а не просто там продавать что-то, точки делать. Ну, то есть надо мозгами шевелить, то есть надо давать больше пользы, чтобы продукты были качественными. Но понимаете, это тоже не возникает само по себе. Ну, допустим, если у вас есть качественный хлеб, допустим, это не факт, что вы его качественно продадите, потому что его могут испохабить те, кто в магазине его продает. То есть надо как бы, ну, то есть работа с людьми – это основа, понимаете? Это основа. У меня в Киеве есть один бизнесмен, который мне рассказывал, он занимается сельским хозяйством. И он мне рассказывал, говорит, я, говорит, на трактора посадил инженеров. Ну, то есть он, во-первых, трактора соответствующие купил, там с этим, с компьютерным оборудованием, посадил соответствующих людей. Это было дорого, но он сказал, я знаю, почему я это сделал, потому что я не хочу работать с быдлом. И у него сразу все возросло, то есть у него и, ну, и урожаи пошли, и зарплаты, и все. То есть у него пошло все развиваться. Почему? Потому что люди, ну, которые как бы низкого уровня сознания, если они есть в ваших коллективах, пускай даже они стройку строят там или что, они все будут разрушать, они будут все портить, гадить и разрушать. Потому что кажется, что строитель не может быть нормальный человек. Ничего подобного. Можно сделать бригаду, в которой будут отличные ребята работать. Там будут законы определенные, как жить. Их, таких людей не будет много, но это будет стабильный, хороший бизнес. Поэтому не гонялся за БТПОП, за дешевизны. То есть надо очень четко понять, как строить бизнес. Здесь не надо ни за чем гоняться. Надо, ну, есть бизнес, который всегда благоприятен. Это строительство дорог. Это пищевая промышленность, это сельское хозяйство, это лечение, это благотворительность, социальные какие-то проекты. Всегда это развивается с большим трудом, со скрипом, но всегда этот бизнес является устойчивым и нужным. Поэтому, если даже вы развиваетесь на чем-то неправильном, то в какой-то момент все равно вы должны понять, что это просто подарок судьбы, надо дальше сворачивать куда-то. То же самое, допустим, вот эти вот все впихивания товара по типу сетевого маркетинга, это бизнес страсти, он не может быть устойчивым по определению. Он может вспыхнуть быстро и потом опять замяться. Поэтому хороший бизнес развивается медленно, со скрипом, но он потом будет очень устойчивым и стабильным и полезным. Вот это надо четко понимать. Плохой бизнес всегда развивается очень быстро и дает потом трещину большую. Потому что человек вкладывает деньги, потом тю-тю, все полетело. Это в плане видов бизнеса. В плане взаимоотношений. В целом, как бы, надо понять, что всегда, ну, сейчас, как бы, во всем мире, самые богатые люди, самые влиятельные, это люди, здравствуй, дерево. Ну, то есть, которые с точки зрения взаимоотношений ноль. То есть, чаще всего, вот, самые такие успешные люди, они просто ведут себя как, ну, они как пираты, понимаете. Поэтому, ну, не надо лезть туда. Но есть, как бы, определенная прослойка. Люди занимаются бизнесом устойчиво, хорошо, и у них есть какие-то ценности внутри. Попытайтесь найти в городе таких людей. Вот вы сидите друг с другом, познакомьтесь, уже бизнес лучше пойдет. Просто, понимаете, идея в чем заключается? В том, что надо создавать среду, в которой ты занимаешься бизнесом. Если у вас нет такой среды, значит, вы просто среди шакалов, которые вас сожрут. Ну, то есть, хотя бы несколько человек, с которыми можно нормально работать. И держитесь этих людей, и развивайте с ними отношения. Это лучше, чем лезть везде и как бы куда угодно. Просто поймите, нравственный уровень как бы человека, с которым вы строите отношения, это основа. То есть надо поэтому судить о том, что будет дальше, понимаете? Не потому, как, сколько у него возможностей, выгодно, невыгодно. Надо судить по человеку, что будет дальше, понимаете? Как у меня есть один знакомый, он говорит, он ремонтирует как бы дома, ну, занимается строительством таким, то есть там евроремонты делает и все прочее. И он в какой-то момент понял, у кого делать евроремонты или у кого нет. Знаете, как он понял? Он сделал одному крупному такому мафиози хороший евроремонт. И он сделал уникальное оборудование, ему поставил. У него там датчики всякие стояли все везде, какие хочешь. И в одном месте на полу этот датчик там как-то чуть-чуть сломался. И этот человек, он его под конвоем привез туда, ну то есть с пушками там дело было совсем, чтобы тот отремонтировал, естественно, за бесплатно. И тогда он понял, кому ремонтировать, кому нет. У него четкое представление в голове сложилось. Потому что сначала все было так классно. Его и дали денежек хорошо, но потом, видите, результат какой. То есть глаза квадратные у того человека были, типа он его обманул. А там оказалось просто что-то там такое, чисто неполадка такая обычная.
Но, через месяц выездила мать.
Ну да, но тот воспринял это как обман, как его подставили как будто, понимаете? А за это ты вот сейчас получишь пулю в лоб, если... Ну теперь немножко практики по астрологии. То есть, вот смотрите, допустим, ситуация, у вас начало все рушиться, допустим. Ну неожиданно, контакты разрушаются, отношения, бизнес, ну вот, знаешь, пошло все под откос. Вы не знаете, сколько это будет длиться. Это ясно, что это с планетами связано. Сколько длится, вы не знаете. Может быть, это на 5 лет, может на 5 дней, может быть, на 5 месяцев, вы не знаете. Сразу надо изучать. Надо идти к астрологам, к разным. Никогда не работайте с одним астрологом, даже если вы ему сильно доверяете. Имейте 3-4. Идите ко всем и делайте вид, что он единственный. Потом сравнивайте, что они сказали, делайте вывод. Через астролога это факт, что может идти Бог говорить, но не через всякого. Но в целом, как бы, надо исследовать с позиции астрологии эту тему обязательно. Если все три скажут, что у вас идет плохой период, скажут, один скажет неделю, другой скажет месяц, третий скажет год, ну, значит, по крайней мере, не меньше месяца вам придется страдать, это точно. Среднеарифметическое какое-то выберите. Теперь в плане астрологии. Не сочтите это за рекламу, но у меня есть определенный опыт. Если у вас действительно какие-то проблемы в бизнесе есть, которые постоянно протекают через всю вашу жизнь, то если на палец поставить камень на какой-то, который связан с этим проблемой, не меньше 3 карат, драгоценный камень, то, ну, по крайней мере, 30-40-50% этих проблем уйдет. Нет, это надо только у нас делать. Ну, то есть это надо выбирать камень, это надо смотреть. Ну вот смотрите, вот изумруд у меня стоит на среднем пальце, вот у меня желтый сапфир. Они должны быть большими. 3-4 карата означает вот такой величины. Понимаете, есть разные цели постановки камней. На запястье камни ставятся для того, чтобы вылечиться. На пальцы они ставятся для того, чтобы влиять на людей и на ситуацию. Потому что однокаратные камни, они... не способны, они слабее человека, поэтому ничего не меняют. Больше 3 карат камни уже сами влияют на судьбу. Как это происходит, я вам сейчас объясню. Мы когда смотрим на другого человека, то через наш взгляд идет карма. И в соответствии с тем, как мы смотрим, к нам относятся определенным образом, поступают и так далее. Вот когда вы ставите благоприятный палец туда, где у вас как бы слабость, то этот камень, он вызывает такое воздействие на вас, что ваш взгляд меняется, ваше отношение к людям меняется, просто подсознательно, на уровне подсознания. И от этого меняется ваша судьба в плане бизнеса. Понимаете? То есть не обязательно все пальцы облеплять камнями, но так или иначе, просто вам приведу несколько примеров. Один человек занимался... Ну, он связан был с тем, что он там то ли ловил преступникам, то ли им помогал, чтобы они убегали. Я не знаю точно, что-то такое в этом ключе. Ну, то есть он занимался с пиф-паф там и, в общем, такими делами. Ему постоянно приходилось ездить с большой скоростью на машинах. Вот. Он поставил на пальцы камни для лечения. И он попал в жуткую аварию. Он слетел с моста. Вот, машина в дребезги, у него на всех пальцах, которые были разбиты синие сапфиры, у него там было по несколько камней, все остальные камни целы, он целый. Он приехал ко мне, поставил опять синие сапфиры, уехал, и через месяца 2 или 3 он влепился настолько сильно, что машина в смятку, он без сознания. Синие сапфиры поломались, никаких травм нет, но как бы так как по карме ему положено было умереть, он, значит, произошло следующее. У него была банка 3-литровая с томатным соком в машине. Она, короче, грохнулась и как бы полностью разлилась по нем. Да, получилось, что он как бы весь в крови. То есть машина в смятку, у него вот осталось только пространство, чтобы ему можно было лежать. Вот, то есть он лежит без сознания, приезжает скорая, заглядывает в машину, вызывает эту каталажечную. Та приезжает, за ноги его вытягивает, он орет, короче. Потом, ну, они как-то распилили, там, вытащили его. У него нет никаких травм, никаких повреждений. 3 сафира разбито, все, порядок. Ну, это работает очень сильно. Вот я вам привел такой пример. 2 случая в жизни одного и того же человека. Следующий пример. Один молодой человек пришел ко мне, нахлобученный, говорит, ну, плохо, говорит, надо что-то делать. И он очень сильно верил в камни. Я ему поставил рубин вот такой вот здоровый, на безымянный палец, и еще несколько камней. Он пришел ко мне через 5-6 месяцев, такой весь такой, бодренький такой, у меня все пошло такой. И он постоянно в этих камнях ходит. Ну, то есть это работает. Надо знать, если чувствуете, вы не можете общаться, или не можете их руководить, что-то, ну, где-то трещина идет постоянно, значит, надо камнем усилить эту проблему. Вы должны, ну, как бы, это обсуждать уже, решать это. Ну, я сам уже решу, что вам надо усилить. Вот. Другой пример. Один человек поставил камень не туда. Но большой.
Сам поставил или вы поставили?
Ну, я не ставил, астролог какой-то поставил. Но он поставил не туда. Все наоборот. Началась разруха. Следующий пример. Один человек купил синий сапфир. Это классический пример, в астрологии приводится. Прикупил синий сапфир 6 или 7 карат, сам себе напихнул на средний палец, вышел на улицу, и его тут же насмерть сбила машина. Причина вот от того, что он усилил неблагоприятную планету. Там. Так что вот такая вот информация.
Самого лучше ничего на пальцах не носить вообще.
Да. Ну нет, можете носить, но если вы носите камень больше 3 карат, он, несомненно, влияет на вашу судьбу, и поэтому надо очень четко понимать, каково это влияние, иначе у вас будут проблемы. Именно чистый камень имеется в виду. Если вы ставите бриллиант 3-каратный, искусственно выращенный, никаких проблем, он ничего не будет делать. Только натуральный. Следующее, что я хочу вам сказать, это то, что если человек занимается бизнесом, руководством, он должен очень строго соблюдать режим дня. Надо понять, что режим дня дает человеку психические силы и очень сильно дает. То есть надо знать, что надо рано вставать. Вот. Надо сначала, человек поднимается, потом должна быть молитва обязательно. После молитвы он принимает какие-то решения, ну, важные, стратегически важные, после молитвы сразу. Первая половина дня предназначена для обучения и для понимания, осмысливания своей жизни. Вот. Бизнес должен проводиться с 12 до 6 вечера. И после 6 вечера надо заниматься семьей. Ну, то есть надо вкладывать силы в семью. И спать надо ложиться не позже 10 вечера. Если человек занимается бизнесом с 6 до 10 вечера, он разрушает свое здоровье. Если человек занимается бизнесом с утра до 12 дня, он разрушает свое развитие. То есть он не будет развиваться, он будет как чурка, тупым. Вот. И если человек занимается бизнесом ночью, то он разрушает свою жизнь. То есть бизнесом заниматься нужно только с 12 дня до 6 вечера. А все остальное, и знайте, что вы все равно больше работая, вы больше не сделаете. Но некоторые люди думают, что надо вот больше, у меня не хватает возможностей. Это значит, что вы не работаете с коллективом. Это значит, что вы не проводите встреч, не занимаетесь, не приближаете к себе людей, не развиваете их. Потому что настоящий руководитель, он вкладывает силы в надежных людей, а сам пьет чай. Ну то есть он... У него есть руки. Руководитель означает, что есть руки. Руки означают люди. Ну, то есть, если человек не вкладывает людей, значит, он не руководитель. Просто оставьте бизнес и идите работать на кого-то. Все. Руководитель – это тот, кто может развивать людей. Если человек не хочет доверять людям, значит, он будет сам все делать. Если он сам делает, значит, он руководитель. Руководитель всегда создает идею. Раз. Он в эту идею вкладывает в людей. Кто-то из людей высвечивается, приближается к этой идее. Эти люди, значит, юдейные, у них сильный Юпитер. Это значит, что они будут всегда развиваться всю жизнь. Это значит, что они также будут повышать свою квалификацию. Это значит, что этих людей надо приближать к себе, ставить их на место и образовывать. И давать им возможность ошибаться, уполномачивать их, следить за ними и управлять людьми. Управлять означает управлять руководителями, а не управлять подчиненными. Подчиненные пусть они сами управляют. И если вы видите, что у вас бизнес не укладывается в 6 часов в сутки, это значит, что вы его делаете неправильно. Значит, вы просто неправильно развиваетесь как личность, и вам надо понять, на самом деле, настоящий лидер увеличивает свою возможность читать молитву каждый день, увеличивает ежедневно, потому что я вам приведу пример одного великого святого, его звали Бхактивинода Тхакур, он был главным юристом области. Как он решал свои дела? Я вам сейчас расскажу. Он молился 6 часов в день. Спал 4 часа или 3, или 5, ну что-то такое. Очень мало спал. У него было 12 детей. То есть он уделял своим детям время, по-моему, 2 или 3 часа в день он занимался семьей. Он уходил на работу в 12 часов дня и работал до 4 часов. За это время он решал обычно там до 20-30-40 судебных разбирательств, решал их мгновенно и никогда не ошибался. Ни одного раза он не сделал неправильного заключения. Почему? Потому что у него настолько просветленный из-за молитвы был человек, что ему работать не надо много было. И его всегда держали главным. И его не просто в одном месте держали. Если в какой-то области были проблемы серьезные с людьми, его туда направляли. Он не жил в одном месте. Он несколько раз менял место, потому что его в больные места направляли. Потому что он все возрождал. Ему не надо было много работы. Он работал всего 4 часа в день. Но зато за это время он решал все проблемы, и очень быстро и четко. Почему? Потому что он вкладывал в свое развитие, силы в свое развитие. Понимаете, если руководитель не вкладывает в свое развитие силы, значит он не понимает, как надо жить правильно. Как можно больше вложений в свое развитие, и потом все само собой решается. Таков принцип лидерства. Так этот принцип надо внутри себя иметь. Если вы разовьетесь как личность очень сильно, вы будете 2-3 часа в день руководить, все остальное время заниматься духовной практикой, и у вас будут такие верные помощники, что они за вас будут готовы отдать жизнь свою. И они будут все делать за вас. У меня в этой связи есть один примерчик. У меня есть один знакомый, который живет в Дели. Он достаточно крупный бизнесмен, у него несколько заводов. У него есть 3 брата, он старший среди них. Он всю жизнь повышал свою духовную практику и достиг до такого уровня внутреннего, что он перестал заниматься бизнесом. Но он наставляет постоянно своих братьев, дает им духовные наставления, наставления как в делах. Он дает им наставления. Он не руководит ими, он им объясняет, как правильно делать. Они сами все делают. Они полностью его содержат, то есть у него есть часть бизнеса, они ему отдают эту долю. Вот. Все сотрудники всех заводов поклоняются ему как святому. И когда у них какие-то трудности, они приходят к нему, и он со всеми общается, наставляет их и дает им правильное направление. Классно? Но он занимается только духовной практикой. Он ничем не занимается. Но он на нем все держится. И эти братья, они поклоняются ему. Они считают его как бы чудом в их семье. И он, когда у них трудности, они приходят к нему, он молится и говорит им, как надо решать, все получается всегда. Никаких ошибок никогда не бывает. Это идеал бизнесмена. То, как должно быть потом. Может быть, так не будет, но если вы придете к этому, значит, вы развились как личность. Развитая личность – это личность, которая всегда ходит под Богом и решает с помощью Бога все свои вопросы. И у нее никогда не будет осечек, потому что Бог будет ее всегда защищать. Да?
Вы сейчас сказали про наставника. А как вообще выбирается наставник?
Сначала выбирается направление веры. Это должен человек обязательно сделать, особенно если вы... Вы понимаете, вы руководитель означает, что вы живете идеей. То есть руководитель — это тот, кто имеет идею в сердце. Без идеи руководить людьми нельзя. Потому что я уже объяснял, почему в наших странах никто не пойдет воевать. Потому что у руководителя нет идеи, и, соответственно, он ее не передает людям. Раз идеи нет в сердце, значит, не будет и подвига, не будет смелости, и нет идеи — нет веры. Поэтому каждый руководитель должен найти себе веру. Как это делать? Надо изучать. Надо вкладывать в это время силы, изучать, слушать. Воспринимать, то есть надо найти себе веру, надо стать верующим человеком. Когда вы становитесь верующим человеком, вопрос наставника уже решается просто. Вы в этой вере находите себе наставника, изучаете, кто самый лучший, находите все. Устанавливайте с ним близкие отношения. Очень просто установить близкие отношения. Человек, который занимается бизнесом, он просто приезжает в храм и что-то там строит, что-то жертвует, кого-то кормит. И он сразу становится приближенным к самому главному настоятелю, и тот будет с ним лично решать все вопросы. Все. Вы приезжаете и спрашиваете, он будет серьезно заботиться о вашем бизнесе в этом случае. Все нормальные люди так делают. У Медведева есть наставник. Его жена постоянно торчит в храме. Это означает нормальный лидер. Понимаете? Это означает нормальный лидер. Тот, который понимает, как надо быть лидером. Ну, то есть, я вот уважаю таких людей. Не знаю, как у вас здесь. Но...
Сегодня выбор сделает страна.
Сегодня, да?
Получается, Медведев через свою жену имеет наставника? То есть, у него жена наставник?
Нет. Жена, понимаете, жена — это та, которая... Жена является сердцем мужа. Вот давайте поговорим на эту тему. Жена является сердцем мужа, а муж является разумом жены. Сейчас объясню, в чем разница. Сердце означает чувствительность. То есть жена подсказывает, то есть ее чувство, оно является всегда правильным по отношению к мужу, если она верна. Если жена верная, значит, она четко знает, чего... Если у него какая-то трудность, он может также спросить жену. Потому что жена, если она верна мужу, она из сердца, ну, скажет что-то важное. Это обязательно. Это, то есть жена не может быть наставником, но она... Она не продвинет идею, но ее сердце чувствует правильно. Это факт. А мужчина – это разум жены. То есть женщины много эмоций и желаний там, и все прочее. Но если мужчина контролирует себя разумный, то он жене дает то, что ей поможет в жизни, и не дает то, что помешает. Ну, то есть он ей позволяет что-то, а что-то не позволяет. И это означает разум. Женщине много хочется, но она вот может иметь это, а это не может иметь, потому что муж не хочет. Все. И это помогает жить в рамках каких-то устойчивых, женщине жить таким образом. Таким образом, они абсолютно незаменимы. Жена, никто не может сказать правду, кроме жены. Ну, сердце как бы у нее чувствует сильнее всего. И кроме мужа никто не может оградить от опасности. Поэтому, ну, этот союз, он очень незаменим. В этом союзе главное... Это верность. Если верности нет, все это не работает. Должна быть... Союз означает, что мы никому не изменяем. Вот это означает союз. Вы разобрались с вопросом наставника? Первый этап – выбор веры.
Я вас слышу.
Я не понимаю, но наставник еще нет.
Понимаете, у нас очень много храмов. Ну, наверное, как и везде. И... Лично мое мнение, что во многих из них храм — это как бизнес.
Ну хорошо, значит, туда не идите. Это неправильно.
Вот в чем было.
Идите туда, где нет бизнеса. Бизнес и храм — несовместимые вещи. Я могу вам привести пример. Под Донецком есть один монастырь. Как Засим?
Святогорский. Нет, то Лавра Святогорская.
Засима, что ли, кто там будет? Ну, короче, там один был святой, который вот реально просто всю свою жизнь посвятил людям. У него была тяжелая болезнь, у него ноги там было рожестое воспаление, у него на службах по 200 мл крови вытекало. Он сам проводил эти службы. Если человек приходил больной, он молился, не ел, не пил целыми днями, пока у него болезнь не проходила. И вот этот святой, он создал определенную плеяду последователей. Вот. Он очень сильно влиял также на государственные дела. У него он наставлял серьезных людей. Ну, то есть он был вот настоящим человеком. Он сейчас умер, но я был в этом месте, в этом храме. Там атмосфера чистая очень. Чистая, и люди просветленные бегают такие. То есть у них вообще просто лица такие чистые, светлые. Видно, что это место не дешевое. Там никто никого не купит и не продаст. Понимаете, не надо думать, что везде так. Надо искать. Найдете и будете иметь. Понимаете, Бог дает тому, кто искренен, искренне и честно ищет. Не думайте, что найти себе наставника – это дешевая вещь. Это милость Бога. Но это не значит, что это невозможно. Если милость получила, значит, получишь и наставник. Надо просто захотеть искренне двигаться в этом направлении. Придет время, у вас будет все. Не волнуйтесь. Было бы желание. Просто надо понять, что это не дешевая вещь. Это не сделку сделать, наставника найти. Это значит, что Бог вас берет по свое крыло. Он говорит, все хорошо, будешь моим.
То есть для начала можно просто начать с того, чтобы молиться на это, да? То есть,
чтобы... Надо молиться, надо искать, надо двигаться в этом направлении. Придет время, все будет.
Появится сам. В этой жизни в другой.
В этой? Обязательно в этой. Это и есть нормальная жизнь, когда у человека есть все, есть наставник, есть дело, есть подчиненный. Ну, то есть, надо в этой жизни развиться, зачем в другой? Надо все сделать, просто надо быть искренним. Искренность рождает, искренность и усилия в этом направлении рождает несомненный результат. Надо двигаться, найти свое, чтобы сердцу ближе и двигаться в этом направлении. Еще какие вопросы?
Разница между наставником и учителем?
Разница заключается в том, что наставник берет за вас ответственность. Учителем может быть любой человек. Допустим, я могу быть учителем. Но наставник – это отреченный человек. У него нет ни бизнеса, ничего. Он монах, понимаете? Он священник. У него нет ничего. То есть ему его ничем не заманишь. Наставником может быть только тот, кто в вас не заинтересован. Он просто дает вам милость, потому что вы как бы хотите, ну, помогать там и все прочее. Вы, он, хорошо, пожалуйста. И он дает вам милость, дает свой совет. Но если человек трясется от того, что вы приехали к нему, если он, вы чувствуете, что вы ему нужны, это значит, что это не наставник. Наставник, он не привязан, то есть он сильнее. Он знает, что Бог всем управляет. Он сильнее событий, сильнее денег. И, ну, то есть это человек сильный внутренний. Он преодолел уже свои проблемы. Надо искать. Наставником может быть только отреченный человек. Учителем любой человек. Вы можете сесть на мое место, тоже стать учителем, что-то рассказать важное. Свой опыт какой. Дальше. Какие вопросы?
Вот бизнес связан, допустим, со снабжением предприятий.
Ну, замечательно.
И больше половины всех сделок, они с откатами идут. Приходится платить снабженцам,
там, нормально.
Особенно у вас предприятие.
Нормально.
Это нормально, когда надо.
Конечно. Вы просто должны понять, что священный бизнес находится в священной стране, а в купленной стране будет только купленный бизнес. Поэтому не думайте, что вы грешите, если вы идете по законам этой страны действуете. Что можно сделать нам, если мы живем в том месте, где нет честности? Понимаете, там, если нет честности, что будет здесь? Понимаете, то есть... Это не значит, что вы обманываете. Вы просто выполняете условия бизнеса. У меня тоже в Москве есть крыша. Я плачу ей деньги каждый месяц. Ну и ничего страшного, нормально.
Надо, если госпредприятие, если, допустим, частная структура, там тоже снабженцы, даже обман директора получается, их не руководство. А много снабженцев, они к этому уже как бы...
Знаете как? Если страна создала такие законы бизнеса, что вы можете делать? Если вы кого-то обманули, и он раскрылось, вы покайтесь и скажите, ну простите меня, вот так бизнес строится, ну что делать, он поймет вас. Просто надо быть трезвым человеком. Ну как бы, некоторые говорят, у меня был такой разговор, один человек. Говорит, мы будем строить бизнес, так, чтобы было все честно. И тогда будет хорошая карма. И, ну, как бы, я думаю, может, он не в себе. То есть... А потом выяснилось, что все честно означает, что, что документы должны оформлены быть хорошо, правильно. Ну, то есть, все честно означает, что все чики-чики. То есть, ну, а там то, что взятки давать, там, это само собой. Еще какие вопросы?
Да? Если я бизнес взял старшего сына.
Хорошо.
Хорошо, да?
Хорошо. Не делайте из него страшного сына. Всегда он должен знать свое место. Ни в коем случае он не должен иметь привилегии по отношению к другим сотрудникам. Наоборот, обламывайте его теми сотрудниками, которые имеют больше квалификации. Пускай он знает, что в бизнесе те являются старшими, кто имеет больше квалификации. Если вы способны со своим сыном строить такие отношения, что он способен действовать не как сын, а как сотрудник, тогда, значит, все нормально. Если он начинает права качать, пытаться быть сыном, тогда надо его обламывать до тех пор, пока он не станет сотрудником. Как только он станет сотрудником, он вам сильно в жизни поможет. Пока он будет оставаться сыном, он будет только мешать. Понимаете, если вы сына взяли на работу, значит, надо из него сделать человека. Но чтобы он не чувствовал, что он папин сын, поэтому он тут имеет все. Понимаете, надо его обломать в этом. Надо сделать так, чтобы он понял, что кто лучше работает, тот и имеет лучше. Ну, как, ну, чтобы он понял, что это зависит от его поступков, от не от его положения. Это очень важно сделать, но не сразу. Сразу не получится, это постепенно делается. Сын есть сын. Еще какие вопросы?
Может ли, ну, как бы человек все сомнять в качестве и руководителя, и предпринимателя, то есть одновременно, как-то, ну, в таком формате?
Может, но недолго. Чем больше он развивается как личность, тем больше он должен понять, что предприниматель или человек, который занимается коммерцией, это одно, а идеолог или руководитель – это совсем другое. Идеолог – это человек, который должен стоять над всем. Настоящий руководитель, он грязью не занимается, он налоговую не едет, понимаете? Настоящий руководитель – это человек, который имеет безупречную репутацию, это человек, который может вдохновить людей действовать ради предприятия и отдавать, жертвовать всем, чем можно пожертвовать. Настоящий руководитель всегда имеет очень сильных помощников, и настоящий руководитель – вкладывает свои большие силы только тогда, когда никто ничего не может сделать. И он всегда решает эту ситуацию сам, очень легко. Настоящий руководитель имеет связи с людьми, то есть все серьезные отношения строятся через него, он договаривается со всеми, он имеет связи, но выполняет все технически другие. Ну то есть все делают, но когда речь идет об отношениях и связях, он имеет отношения. Он не дает никому строить отношений. Он не, никто не имеет права помимо него познакомиться где-то с кем-то, поговорить. То есть он связан со всеми, все ниточки в его руках, но он сам ничего не делает. Все делают все остальные.
То есть если например, такая ситуация сложилась, то ему нужно постараться делегировать именно вот эти вот обязанности коммерсанта, да, ну, дальше.
Вы понимаете, если вы растрачиваете свои силы на то, чтобы... бегать и решать какие-то вопросы там с налоговыми, там еще с кем-то, это значит, что вы не руководитель. Руководитель – это человек, который стоит над всем. У него в руках связи, у него в руках власть, у него в руках идея, и он учит людей, как действовать, он наказывает, он поощряет, и он действует только своей волей. Настоящий руководитель действует волей и благочестием. Он не действует, он не бегает на компьютере, не щелкает. Понимаете, настоящий руководитель чем он занимается? Он вкладывает в людей волю и благочестие, все. Он принимает решения, наказывает, поощряет. Знакомится, создает отношения и продвигает идеи. На отношениях дальше живут другие, работают. На идеях другие работают. Настоящий руководитель сам не работает. Он только отдает указания, продвигает идеи, создает отношения, и он является лицом фирмы. Он человек, на который можно полагаться всем. То есть он безупречную репутацию имеет. Руководитель настоящий действует за счет своей репутации. Он действует за счет своей честности, чистоты и репутации, понимаете? Это его сила, которая держит все. Если руководитель бегает, прыгает, там, то на работу пришел, кто не пришел, почему опоздал? Он сам как бы в эти отношения входит, значит все, это не руководитель. Это... Руководитель не парится. Им прибегают, говорят, этот человек опоздал. Он говорит, ну ты успокойся, сядь, как у тебя жизнь? Все нормально? Все хорошо. Опоздал, накажи. А как наказать? Ну, как считаешь нужным. Потом разберемся. Ну, то есть он как бы очень спокойно на все реагирует. А у нас там, у нас сделка не получилась. Все получится, не волнуйся. Давай посмотрим, что происходит. Так, это так, это так. Да, сложная ситуация. Иди теперь туда, я дам тебе ответ через какое-то время. Садится, молится. Раз, оп, вот так вот. Я вам приведу один пример, хотите верьте, хотите нет. Но это классический пример из жизни одного джайпурского царя. Он был очень возвышенной личностью, очень святым и возвышенным человеком. Но вот его история, одно событие из его жизни, оно выходит за рамки вообще каких-то пониманий вещей. Но вы просто поймите, этот пример нужен для того, чтобы понять, кто такой руководитель, кто такой лидер. Этот царь, он очень сильно верил в Бога, постоянно был в молитве. У него несколько раз в день было пуджи, ну как бы он поклонялся Богу, и в это время никто не имел права, ничто, то есть ничего, вот что бы ни происходило, его не волновало. То есть вот полчаса в это время, когда он наедине с Богом оставался, никто ничто не мог ему сказать. И его вот эти вот график этот вычислил один соседний царь, и в момент, когда он поклонялся Богу, он напал на страну. Ну, как бы первый министр забежал, что на нас напали, туда все, царь вообще, то есть никакой реакции, ни одного слова, он продолжает свое поклонение, и министр выбегает и думает, все, капут. И там идет нападение, то есть все, им надо принимать какие-то решения, распределять там войска, все, ничего не происходит. То есть идет нападение, и он тоже этот начал министр молиться, смотрит, выбегает царь. Из своей, как бы, ну, из своих покоев, буквально через 5 минут. А он был огромных размеров, этот царь. Он убегает с двумя мечами, вот так вот. Вот, садится на коня, никому ничего не говорит. Туда, как бы, за стены, крепостную стену выскакивает. Мочит один всю армию, вот так вот. Потом, ни слова никому не сказал, возвращается назад. Это происходит все за, ну, там, 20-30 минут, то есть там просто полный разгром. И потом этот приходит, министр говорит, я ничего не понимаю, что произошло. Этот царь посмотрит на него и говорит, а что произошло? И тот говорит, так вы сейчас сами все там сделали. Он говорит, я ничего не делал. Оказывается, он продолжал молиться, а это Бог сам как бы сделал за него все это дело. Это реальная история, понимаете? То есть, и этот царь потом плакал, он говорит, ты, говорит, видел Бога, а я нет. Почему я не там был, а здесь? Ну, так, вот такая история. То есть, ну, это в летописи Джайпура написано, что такая история была. Я просто почему этот пример привел? Если человек душевно сильный, все будет решаться. Вы не думаете, что возможно какие-то, ну, какие-то варианты, что что-то не решится. Душевно сильный человек, он управляет всем, просто своей силой внутренней и все. В этом заключается правильное управление. Не будьте мелочными и недоверчивыми людьми. Настоящий руководитель, он знает, кому верить и кому не верить. Он знает, с кем сотрудничать, с кем нет. И это знание приходит у него через внутреннюю жизнь, через внутреннюю силу, понимаете? Если так настраиваться, все будет получаться, все решаться. И власть это тоже очень серьезная вещь. Власть означает способность наказывать быстро, непромедлительно и смело, понимаете? И возможность поощрять точно так же. Но самое главное, все равно на первом месте стоит любовь к людям. Руководитель настоящий каждый день, он должен садиться и мысленно кланяться стопам тех, людей, которые с ним работают. И в этих поклонах мысленных он должен устанавливать чистые отношения с людьми. Вот, допустим, у вас есть какие-то сотрудники, кто-то на вас обижен, кто-то что. Вы садитесь молиться. Помимо молитвы к Богу, руководитель что должен делать? Он должен кланяться каждому сотруднику до тех пор, пока в сердце в его не устанавливается ощущение, что все хорошо у нас. Потом следующий. И так не весь коллектив, а тех, от кого зависят судьбы коллектива. Если вы каждый раз так делаете, то вы приходите на работу в этот день и видите, что отношения опять хорошие. Несмотря на то, что вы наказали там строго, понимаете? То есть идея в чем заключается? Руководитель, он создает отношения и свою судьбу, он создает внутренней работой. Все, что он делает вовне, это уже результат этой внутренней работы. Вот так действует настоящий лидер. А те, которые бегают, кричат, там слюной брызгают, и, ну, это просто те люди, которые не образованные в том плане, как вести себя правильно, как лидер.
Да? Высказанный лидер является собой пример. Это пример именно внутренней жизни или, например, в работе как? То есть, если вы видите, что он, грубо говоря, должен, мыслить лидер, да, он должен размышлять. А вот тогда.
Если вы будете идейно сильным человеком, если вы начнете за кого-то работать, люди вас остановят. Скажут, извините, я должен сам это делать. Потому что они будут вас уважать как личность и ни за что не дадут вам унижаться. Вы можете за кого-то что-то сделать, вам не трудно это будет делать, но это не значит, что вы должны всегда подбегать впереди машины и заводить ее, понимаете, чтобы она поехала.
Да, вопрос еще заводить. Если человек, например, является лидером среднего звена, то есть есть выше и есть ниже, соответственно, он должен делать какую-то работу.
Делайте ту работу, которая от вас положена. Почитайте старших, очень сильно уважайте, всегда им прощайте, никогда не обижайтесь на них и всегда будьте готовы всегда им служить, любую минуту. Очень скоро вы перестанете быть лидером среднего звена. А если вас не оценят в этом месте, значит оценят в каком-то другом. Если человек руководит, как лидер развивается, он всегда на высоте. Я могу привести пример. У меня есть один знакомый, он очень, он работает в министерстве, фактически он министр в области, где это не конкретное министерство, а просто там подминистерство, что ли. Он как министр, должность как министра у него. Я с ним часто, одно время общался по философии, там все объяснял, принципы ведические, понимания вещей. И он, когда меня слушал, он говорит, правильно, так и делаю. То есть у него все это уже вот здесь реализовано. И когда ему позвонил там какой-то из правительства человек, который выше его чиновник, он встал, когда начал с ним разговаривать, он перестался, но он встал, стоя. Да, совершенно верно, будет сделано, спасибо, я очень благодарен и так далее. То есть, понимаете, ответы абсолютно преданного и верного человека, который просто решительно готов действовать, незамедлительно. И он рассказывал мне, как он вообще понимает людей. Он говорит, я наблюдаю за человеком, когда он заходит ко мне в кабинет, потому что первое время, когда он заходит, на нем все видно, потом он делает маску, игру, а когда он только заходит, видно, кто он такой. И говорит, мне уже в первую секунду ясно, что за человек, и как с ним работать и не работать. То есть, и говорит, если я увидел, человек не тот, то есть я увидел по взгляду, что человек неправильно настроен, я просто его игнорирую, и все. То есть я с ним ничего. То есть даже если мне советуют с ним сделать какой-то проект, говорит, я все, то есть он для меня ноль. Он решение немедленно принимает по поводу людей. Он людей насквозь видит. Мы когда с ним встретились, начали разговаривать с ним, он сразу начал открываться мне. Я говорю, вы смотрите, у вас такое положение, почему вы мне открываетесь? Он говорит, я знаю, кому мне открывать. То есть сразу тут же началась серьезная беседа, то есть мы начали с ним серьезно разговаривать тут же. Поэтому настоящий лидер, он, этот человек незаурядный. Он должен реально развиваться как личность, учиться видеть людей, учиться принимать решения, учиться подчиняться старшим. Не имеет значения, какого вы звена. Вообще не имеет значения. Просто поймите, всегда Есть два способа развития. Один способ – это карьеризм, когда человек с помощью взяток, сплетен и махинаций пытается сделать себе положение. Когда он это делает себе, потом он очень хорошо и высоко летит. Потому что когда человек не занимает положение в обществе соответствующее, а пытается это сделать искусственно, это всегда разрушает его жизнь. Второй вариант лидера такой. Человек как личность развивается, и приходит время, само собой его положение в обществе растет. И в какой-то момент он замечает, что это все является закономерностью. И возможности в руководстве, возможности отношения с властями, все человеку дается в результате его развития. И здесь есть очень строгое правило, оно никогда не нарушается. Если человек развился вот так, сразу же он занимает это положение. Но, к сожалению, в вашей стране очень много людей, которые не хотят развиваться, а хотят просто лезть вверх. Но это не ваша проблема, поймите, что если вы будете делать все правильно, то вы также будете вверху. Это не значит, что если вы делаете все правильно, там одно быдло, вы не можете туда сесть. Ничего подобного. Если вы развиваетесь как личность правильно, придет время, вы там будете тоже. И это быдло с вами будет считаться, потому что вы не будете быдлом среди них. Они все вас будут уважать и любить. Но вам надо стать таким человеком. А это не просто, понимаете? Вот на каком уровне вы разовьетесь, таким и станете. Там то и вы сможете. Но когда человек как лидер правильно развивается, у него нет поражений. Ну, однозначно, вот какое у него место есть, там он и будет счастлив. Вот до вчерашней лекции со мной общался один человек из министерства вашего там в Киеве. Ну, серьезное положение занимает, но он начал слушать мои лекции. Он мне рассказывает, как он работает сейчас. К нему пришел один человек, у него капитал 40 миллионов. Он говорит, слушай, я хочу 100 миллионов сделать. Помоги мне, пожалуйста. Он там проект как бы сказал, все, ну так. И тот ему говорит, а зачем тебе 100 миллионов? Тебе что, 40 мало? У него вот такой ответ, тот не ожидал. Он говорит, ну как зачем, ну 40 минут там 100 миллионов, это же лучше. Он начал там объяснять ему. Он говорит... Давай так, говорит, вот тебе лекции, дал ему мои лекции, говорит, вот тебе лекции, через неделю послушаешь, придешь, если ты будешь хотеть 100 миллионов после этого, тогда будем разговаривать дальше. Ну, то есть он на самом деле дал ему лекцию, чтобы понять, что за человек, то есть он послушает, придет, и тогда все будет ясно. То есть поэтому там тоже есть хорошие люди. У меня есть, по крайней мере, уже два. Одна семья пригласила меня в Киев. Он сейчас послом поехал, то ли в Венгрию, там или еще куда-то. Он слушает лекции, его жена тоже слушает лекции. У них там очень серьезный бизнес, там туристический. Там на озере построили дома такие плавающие под Киевом. И мужики приезжают из своего дома рыбу ловить и купаться вот так вот. Ну то есть дом стоит на воде, короче, и ты выходишь... Как, ну, открываешь его удочку, выкидываешь. И они платят за это, короче, в месяц, по-моему, 10 тысяч баксов. Аренда такого домика. Очень популярный бизнес. Денег нет в Киеве. Вот такой у него бизнес. Но он слушает лекции тоже. Меняет свою жизнь, там, отношения с людьми и все прочее. Так что есть такие люди, почему нет? Есть такие люди. Надо просто самому стать таким человеком, они появятся в вашей жизни сразу. Начнут отношения меняться. Еще какие вопросы? Да?
Если есть несколько человек, объединенных общей идеей, и ну, каждый из них независим, каждый из них хочет гарантий, кто-то должен подчиниться, то есть...
Знаете, вот эта вот идея «хочу гарантии», она абсолютно бредовая. Какие гарантии? Люди могут объединиться только идейно. Еще раз вам и еще раз повторяю, поймите эту мысль, она очень важна. Если вы идейно развиваетесь как личность, у вас что-то внутри заработало как идея, у вас появилась вера какая-то во все, у вас какая-то смысл как в своей жизни для страны, для родины, там, для себя, для коллектива появился. Когда это все у вас оформилось, то рядом с вами такие же люди начнут возникать, появляться, и с ними надо делать бизнес. Если вы встречаетесь с людьми, которые хотят каких-то гарантий, и вы объединились вместе, как бы, и хотите друг от друга каких-то гарантий, знайте, что это полный бред. Потому что никаких гарантий не будет. Какие гарантии? Если придет возможность какая-то вас обмануть, каждый из них вас обманет. Вот и все. Какие гарантии? Никаких гарантий нет. Если у вас нет такого развития, что вы имеете идей на близких людей, значит, все равно устойчивости в бизнесе не будет. Если они есть, вообще нет проблем, кто командует. Вот 10 человек соединилось, идеей какой-то глубокой, у них они как соратники, как братья, понимаете, им по барабану. Сегодня ты командуешь, завтра я командую. Они могут переизбрать, кто командует. У них нет проблем, потому что они как одна семья, понимаете? Но если такого нет, от таких отношений.
Именно начальником тогда, которого вы
говорили. Знаете, начальником становится тот, кто лучше всех. Вот, допустим, есть команда какая-то лидеров, да, естественным образом они высказывают каждое свое мнение, но кто-то один из них, когда высказывает мнение, это всегда сбывается. И этот человек, его все любят, его все уважают, он самый лучший из них, понимаете, он как большая звездочка среди маленьких. И он становится естественным образом, управляет процессом, все благодарны ему за это. Но поймите, что всегда, когда объединяется команда, такой человек появится обязательно. Даже не надо париться о том, кто будет старшим. Это происходит само собой. Мы не можем выбрать старшего. Это выбирает Бог. Когда сейчас я отвечу, вы просто поймите, что все в руках высших сил находится. Веды описывают, что когда настоящий правитель появляется в государстве, он светится, как ясно солнышко. Все люди верят ему беззаветно. Каждый хочет за него жизнь свою отдать. Понимаете? И он описывалось, понимаете, в ведах описывается, что настоящий лидер, он является для страны как за ее за благочестивые дела и ее сограждан. И он является просто удачей для всех. Понимаете? Описывалось, что когда настоящий святой царь выезжает из города, в городе наступает засуха. Когда он въезжает в город, начинают по часам идти дожди. Понимаете, просто описывает, вы поймите, что сила, которая дается человеку, который действительно должен быть главным, она не его. Эта сила принадлежит Богу. И Бог, кого высветит среди вас главным, вы это увидите, вы не сможете этому перечить.
Святослав Федоров, когда делал центр, может быть, у меня не очень такая информация, как корректно из первых рук, но они придумали очень интересную систему финансирования. Они привязали зарплату генерального директора к зарплате уборщицы и сделали вот такую вот пропорцию. Каждый, как вы относитесь
да к нормально, этой системе? Да нормально, нормально, я отношусь ко всему нормально, но все равно это не главное. Надо понять, конечно, важно, чтобы сотрудники понимали, от чего зависит зарплата начальника. Я уже говорил об этом, что ваша зарплата должна быть очень четко высвечена, и ни в коем случае нельзя, секретничать по поводу своего дохода, потому что в этом случае вас не будут ни любить, ни доверять. Вы должны понять такую вещь, что ваши, деньги, они должны для всех быть понятными. Не поэтому они так и сделали, они просто взяли и легализовали зарплату старшего, потому что зарплата старшего – это предмет зависти младших всегда. Я говорю, я решил просто этот вопрос, взял, перестал иметь зарплату вообще. Понимаете, вам не обязательно так делать. Надо просто понять, что вы не должны, ваши доходы не должны быть секретными, иначе вы дискредитируете себя, люди не будут вам верить. Верить могут только тому, кто абсолютно чист. Понимаете, в ведических писаниях говорится, что царь вообще не должен был иметь дело с деньгами вообще. Он не должен был не иметь никакого оклада, никакой зарплаты, ничего. Просто царь – это тот человек, который полностью зависит от государства. Он должен брать себе только то, что ему необходимо для жизни. Если ему надо корону золотую для жизни, значит, он берет корону. Если ему надо 5 бутерброд, значит, он берет бутерброд. Если ему надо стол накрыть для правительства большой, он накрывает стол. И это он делает во имя государства, а не во имя своих желаний. И все это понимают, и все его ценят и любят за это. Сейчас, конечно, ситуация не такая, но если вы будете иметь какие-то дела с финансами такие, чтобы людям были непонятны, у вас все развалится. Почему? Потому что все будут думать, раз он гребет, я тоже буду. Ну, то есть начнется вот это вот настроение, которое все разрушит, понимаете?
Тогда почему гибель этого человека, вот начинается война? Есть механизм, который работает как часы, есть все отлажено, все это, и вот человек погиб, и начинается война.
Почему? Потому что всегда все держится только на одном человеке. Не бывает никогда никакого бизнеса, ничего без одного человека. Всегда любой бизнес создается только по одного человека. Всегда есть лидер, когда он уходит, это большая трагедия для всех. И если Бог милостив для этого коллектива, он даст ему другого лидера. А если нет, значит все развалится.
А зарплата сотрудникам должна быть конфиденциальной?
Нет. Не обязательно. Все зависит от... Это надо изучать. Все зависит от ситуации в вашем коллективе. То есть, если вы хотите поощрять своих сотрудников, но ситуация сложилась такая, что все друг другу завидуют уже сейчас, что нет такой глубины в отношениях, можно поощрять секретно. Не обязательно это делать явно. Но так или иначе, коллектив должен дойти до такой степени, что для них, как бы, сколько я получаю денег, не должно быть предметом зависти и обсуждения. Просто вот так дано мне по судьбе и все. Ну, то есть, поймите, должно прийти время, когда люди будут удовлетворены тем, что им дают. Почему? Потому что самое главное удовлетворение приходит всегда от отношений. Понимаете, человек будет удовлетворен той зарплатой, которую он дает, если он будет видеть ценность свою как личность там, если он видит, что его любят, если видит, что его поощряют, заботятся и так далее. Тогда он это будет ценить больше, чем те деньги, которые он дает. К деньгам человек привыкает. Вот дают столько-то, сначала ноет, потом привыкает. Он забывает, что он уже знает, что вот столько у него есть, все, это его жизнь. Понимаете? Но если он видит, что в этом коллективе не ценят, не заботятся, не любят, это, к этому привыкнуть невозможно. Поэтому вопрос конфиденциальности зарплаты или нет зависит от уровня доверительности отношений в коллективе. Надо... Можно решать и так этот вопрос, но зарплата лидера главного всегда должна быть открытой. И если кто-то попытается обвинить лидера в том, что он гребет, надо его поставить на место при всех. И в этом не должно быть секретов. Вот он, допустим, обвинил секретно, надо собрать людей и поставить его на место при всех. И тогда вас будут уважать. Поймут, что раз вы так поступаете, раз вы так говорите, значит, вы точно честный человек. Потому что когда человек секретно что-то говорит, может быть, он не честный. Но если он всем так сказал и как бы на место поставил всех. Иногда хорошо бывает, когда зарплата лидера чуть пониже, чем старших помощников. Это классная вот такая вот ситуация для лидера. Почему? Потому что если его кто-то пытается в чем-то обвинить, он всегда может сказать свое последнее слово. Сказать: слушайте, ребята, я и так вам дал зарплату больше, чем себе. Что вы хотите? Понимаете? И все вопросы решаются, понимаете, сразу. Надо выбрать лидеру всегда, или власть, или деньги. Если он хочет деньги, он потеряет власть. Если он хочет власть, ему не надо думать о деньгах. Это как бы, ну, эти вещи прямо противоположны. Это в законе управления государством ведическим описано в ведах, что если царь начинает заниматься финансовыми махинациями, то есть он начинает сделки финансовые делать, начинает налоги себе поворачивать в свой карман, он теряет полностью власть. Вот чем больше он этим занимается, тем меньше у него власти, потому что власть царя всегда основывается на его репутации. Если он честный человек, искренне люди это знают, они за все за него сделают. Если он начинает мухлевать, все, капут его власти. Он теряет власть. Поэтому царь всегда должен выбрать или власть, или деньги. Одно из двух. Но это несовместимые вещи. И самое интересное, что если царь выбирает власть и репутацию, то деньги у него всегда будут. Его накормят и ему дадут столько, сколько надо. Еще больше дадут. Люди сами просто его будут поощрять. Это не проблема. Еще какие вопросы?
Как прикрыть?
Как определить, вот, допустим, если это сложности какие-то проблемные, или это знаки, которые тебя останавливают, куда дело сделать? Ты получаешь, допустим, кредит, сложно получить.
Хороший вопрос.
Тебя останавливают постоянно. Вот это вот знаки, что ты не должен получать, или это сложность, которую надо преодолевать?
Если вы делаете какое-то небольшое дело, у вас идут сложности, это значит, что надо преодолевать. Если вы делаете что-то глобальное, очень важное для фирмы, которое как бы, ну, там важно все решается, и там начинаются сложности, это знаки. Это 100% знаки, 100%. Потому что когда ключевые какие-то моменты в бизнесе идут, они должны протекать мягко и с теплым сердцем. Еще вот один знак, как бы, я вам дам. Если вы чувствуете жесть и холод, вы думаете об этом, там вот здесь сердце жесть и холод, значит, это вас угробит. Если вы чувствуете тепло и хорошо, и спокойно, значит, все нормально. Понимаете? Это сердце слушайте всегда свое. Жесть идет, холод, значит, там все угробит вас. Туда не лезь. Опасно. Сердце все знает. Нет никаких проблем. Непреодолимые трудности возникают. Лезешь, лезешь, по башке, не лезь, значит. Очень четко надо понять. Когда трудности возникают, необходимые для достижения, тогда всегда трудности не указывают на вот эту жесть, а указывают на то, что все будет хорошо. Ты как бы делаешь, и они решаемы. Трудность пришла, решилась, пришла, решилась, пришла, решилась. Идет позитивный какой-то процесс, динамика в нужную сторону. Если все не так, раз туда, по башке, и как бы чувствуешь, тебя как будто руки обрубили, ты ничего не можешь делать, не туда лезешь, значит.
Все равно решаешь.
Значит, все, вы погубите предприятие. Самоубийцы так делают. Ну, допустим, война идет, командир решил, давайте вот в этом направлении будем наступать. Начинает наступать, и там пошло месиво, то есть просто все мочат. Что он должен сделать? Он должен остатки армии подвинуть, подумать и дальше действовать по-другому. То есть он не должен всех туда замочить, типа, я сказал, значит, вот так, значит, гибнем, понимаете? То есть видит не так, раз, пошел туда. То есть маневры должны быть обязательно, надо думать головой. Ошибки неизбежны, но надо вовремя как бы отодвигаться.
Бывают ситуации, когда в экстремальной ситуации, когда необходимо принимать быстрое решение. И вот это быстрое решение зачастую, вот мы привыкли как бы думать о том, что первое пришедшее мысль в голову – это правильное решение. Это наша интуиция или же все-таки мы должны не торопиться его принимать?
Это безумие. Вам надо принять быстрое решение. Вы должны сказать: дайте мне 5 минут. Выходите, настраиваетесь, молитесь. Даже 5 минут решает вопрос. Вы должны понять, любое быстрое решение, все равно у вас есть пару минут. Настройтесь в молитве, понимаете, хотя бы пару минут помолитесь. Ну, то есть быстрое решение, если вы думаете, что у вас нет никакого времени, это значит, что вы сами себя ограничиваете судьбой. Всегда есть хотя бы 2 минуты у человека. Хотя бы 2 всегда есть, понимаете? Вы же, если вы, конечно, отстреливаетесь от кого-то, бежите, тогда у вас нет времени отстрелять. Но тогда ничего не сделаешь. Или там у вас грабят, вам надо решение, тогда ничего не сделаешь. Но это другая ситуация, понимаете? Всегда обычно в подписании документов хотя бы 5 минут есть. Не создавайте сами себе ажиотаж, понимаете? Думайте, что вам неудобно долго думать, вы подпишите быстрее. Всегда, если какой-то серьезный человек ждет вашей подписи, и вы сказали... Еще раз, последний момент, я должен еще немножко, он будет только вас уважать за это. Он видит, что вы раз отстранились, пошли подумать еще. Значит, он будет уважать, думать, серьезный человек. Он будет с вами потом гарантированный бизнес иметь, он будет на вас рассчитывать. Потому что так очень хорошо человека можно увидеть. Если человек, все подписывает, сидит, значит, все, олух царя небесного, до свидания. В конфликтах с кем? С партнерами? Занимать нейтральную позицию и ждать. Молиться Богу, не принимать ни одну сторону и ждать. Потому что любой конфликт связан с планетами, он проходит потом сам, когда приходит время. А если это неразрешимая проблема, то это все равно от вас не зависит. Если она неразрешимая, она сама и заканчивается неразрешимо. Поэтому в конфликтах всегда надо занимать нейтральную позицию. Если начинается буча, надо не участвовать в ней. Потому что, ну, Она ничего не решает, буча ничего не решает. В споре истина не рождается. Истина рождается в нежной, спокойной беседе. Когда умы у всех успокоились, можно что-то решить. Когда начинается буча, ничего не решается. Месиво можно сделать, а решить ничего нельзя. Поэтому надо отстраняться от этой ситуации. Конфликт с подчиненными. Если начинается бунт, надо немедленно ставить всех на место. А потом уже отстраняться и думать, что делать дальше. То есть, если конфликт связан не с вами, а с кем-то другим, тогда можно принимать решение. Но имейте в виду, что если две женщины находятся на эмоциях и между ними конфликт, тогда, я уже сказал, никогда не нужно принимать сторону одной из них. Если конфликт связан с деятельностью, с бизнесом, имеется принципиальный вопрос какой-то. Надо людей заставить уважать друг друга. То есть они начинают бучу поднимать, потому что там какие-то трудности. Надо сначала заставить всех уважать друг друга, а потом уединиться и принимать решение. Но если вы как бы заняли позицию одного и другого посчитали там идиотом, тогда, соответственно, вас тоже идиотом посчитают. Старший должен быть выше ситуации всегда. Он должен всех ставить на место и успокаивать всегда. Тогда его будут уважать. Он никогда не должен в ситуацию входить. Ему говорят, у нас все рушится. Он должен так, сядь, успокойся. Первое, что он должен сказать. Да. В этом заключается лидер, это тот, у кого железные нервы. У него железный человек, очень спокойный, выдержанный. И все тогда будет получаться. Надо тренироваться. Лидер не должен быть привязан, он не должен трясти из-за своей фирмы, вот как все трясутся. Ну, спокойно относимся. Потому что понимать, что все в руках Бога, все нормально. Да?
Скажите, с какой периодичностью нужно делать бизнес-гороскоп, если мы не говорим о критической ситуации?
Бизнес-гороскоп всегда нужно делать только в критической ситуации.
То есть, если все хорошо?
В остальное время бизнес-гороскопом вашим является ваша молитва. Не думайте, что астролог – это главный человек в вашей жизни. Астролог – это советчик, который может как-то навести на мысль. Астролог – это не Бог, который спустился на карту. Нет сейчас в наше время таких святых астрологов. Есть астрологи, которые могут все рассказать тебе, но вы не будете общаться с такими астрологами, потому что они с вами не будут общаться. Понимаете, чтобы такого астролога иметь, для этого надо санкцию от Бога иметь. Но есть астрология нужна в том плане, что она является наукой, которая наводит на мысль. Астролог нужен, потому что он наводит на мысль. У меня есть один знакомый, такой очень возвышенный человек, духовный. Он провел эксперимент. Он взял и проехал очень сильных астрологов. У него было определенное событие, которое надо было принять решение. Но его цель была не это событие. Он решил проверить, что такое астрология вообще. И он проехал с десяток астрологов, самых сильных, и их мнения разделились на две части. Одни говорили одно, другие прямо противоположное. По той же самой карте все то же самое было. Но у него в сердце после их всех обсуждений появилось ощущение, как надо делать. И он сделал это, получил правильно. Поэтому астролог – это тот, кто наводит на мысль. Вы пришли к астрологу, посидели, он вам рассказал, потом другому рассказал. И когда вы карту, как бы все это увидели его глазами, дальше вы думаете, что вам делать. Это уже ваша жизнь, понимаете, а не его. Если, ну вот приведу пример, допустим, как работает астрология. На одном из фестивалей ко мне подошли два молодых человека и сказали, что астролог нам сказал, что у нас нет никакой совместимости, нам лучше разойтись сейчас, потому что все равно счастья вместе не будет. И как бы я когда посмотрел карты, увидел, что это правда. Ну что, вот у них такая тяжелая карма семейная. Потом дальше я начал смотреть на их жизнь. То есть я убрал карты и начал смотреть. Смотрю, один человек не мог жениться много лет, как бы, потому что он замкнутый, у него нет никакого общения. Второй такой же замкнутый не мог жениться много лет. Потом они встретились, медленно очень создали отношения. Эти отношения у них кое-как держатся и кое-как выживают. То есть у них очень слабая совместимость, но они нашли друг друга. Я им описываю ситуацию, говорю, смотрите, вот у вас не было никого, вот вы еле-еле нашли друг друга. У вас есть ощущение, что больше никого не найдете? Они говорят, есть. Я говорю, у меня тоже такое ощущение есть. Вот, и мы поговорили с ними, они говорили, и они так с облегчением вздохнули, сказали, спасибо вам, что вы нам это сказали. Мы теперь поняли, что значит астрология, что она говорит просто о трудностях, а не о том, как надо решать. Понимаете? То есть астрология просто говорит о трудностях, понимаете? И они говорят, мы будем жить вместе, ничего страшного, пускай будут трудности. Они счастливые пошли от меня. Астролог им сказал расходиться. Астролог это не Бог. Если астролог вам говорит, бросайте свой бизнес, у вас ничего не получится. Это значит, что это не астролог. Это просто дурак, который сел карту изучать. Астролог что может сказать? Он может сказать, здесь трудности, здесь еще больше, здесь очень трудные препятствия, здесь совсем тяжело. Дом может загореться, если он говорит, дом сгорит. Это не астролог, это безумец. Он не может видеть то, что решает Бог. Понимаете, поэтому астролог может только навести вас на мысли. Он вообще не должен быть таким неделикатным, чтобы безапелляционно заявлять о чем-то, понимаете. Астролог это деликатный человек, он советует. Он не заявляет. Если вы видите, что пришли к кому-то, он начал заявлять, значит он выпендривается. Просто надо развернуться и пойти. Пускай выпендривается перед кем-то другим.
А еще можно вопрос о камнях? Ношение камня. Это когда человек в них верит и хотел бы найти для себя правильный камень? Или же это пожелание для каждого? И нужно ли их...
Ношение камня – это милость, которая приходит от высших сил. И в сердце у человека появляется вера в это, и он как бы идет навстречу этому и решает. Если человек боится, ну что, какие камни? Значит, никакой милости у него нет, и нечего туда лезть. Если вы чувствуете из сердца, что это вам надо, значит, это вам надо. Ношение камня – это милость. Что такое камни? Это просто высшие силы дают милость. Они просто нейтрализуют карму человека, вот это и все. Не
и
только камни.
Физически они должны меняться, если происходят какие-то ситуации?
Может быть, да, может быть, нет. Чаще всего нет. Камень чаще всего на всю жизнь дан. Или на большой промежуток времени. Не только камни. Люди, лидеры должны собирать благословения. Они должны собирать священные предметы вокруг себя. Они должны собирать землю со святых мест. Лидер должен быть защищен со всех сторон. Защита означает знаки какие-то. Есть янтры, допустим, в ведической культуре. Янтру вешает, она защиту дает. Есть много разных вещей, которые нужны лидеру, чтобы он был сильным. Корону уже не зря на голову одевали. Это попугаи сейчас вешают просто. Попки дураки, понимаете? На самом деле настоящая корона это что такое? Это сила, которая отражает удар психический противника. И когда, я вам могу из ведической истории такой пример привести. Но один очень мощный, один царь, ему надо было сражаться с другим царем, но тот был мощнее во много раз. Он позвал себе мудреца, и тот мудрец начал медитировать на этого царя, который был очень сильный. И он сказал, у этого царя есть один недостаток. Он ослепляется дарами, которые ему дают. И неразумно потом с ним распоряжается. Этот царь что сделал? Он сделал корону для того царя, которая бы разрушила его жизнь. И он в качестве дара дал ему эту корону. Но им неизбежно надо было сражаться. Но он пошел на капитуляцию и там дал ему в дар. И среди этих даров была чудесная корона. Когда царь ее увидел, он немедленно на себя одел. Через несколько дней у него произошел инсульт, и он умер благополучно. И тот победил в результате. Потому что когда царь умирает, сражаться бессмысленно. Государство деморализовано. Поэтому... Поймите, что есть разные благоприятные и неблагоприятные вещи в жизни. Надо все это изучать, вы же это управляете. Но если вам кто-то приходит и говорит, вас сглазили, плюньте ему в глаз и уходите. Этот человек бредовик-затейник. Если человек лидер хороший, его невозможно сглазить. Сглазить можно того, кто в это верит. В наше время нет таких сил, чтобы вам не может никто сделать психически ничего. Это просто полный бред так думать. Если вы молитесь каждый день, тем более. Невозможно. Если вам кто-то говорит глазами квадрат, значит этот человек просто больной. Его надо в психушку или там рядом где-то определить. Но он действительно одухотворяет духами тех, кто ему верит. Допустим, он говорит, тебя сглазили. Он говорит, Все, в это время дух заходит ему внутрь, и его сглазили, все, он сам его сглазил. Поэтому будьте осторожны с такими всякими предсказателями. Руководитель должен быть очень трезвым внутри, он не должен поддаваться на провокации. Тонкое знание есть, но оно тоже, надо к нему относиться тоже философски, определенным образом. Сердце самое главное знание. Надо, вам астролог может подсказку дать, но он не может за вас решить проблему. Еще какие вопросы? У нас пора уже, да, по времени? А? Ну, вы все довольны семинаром? Да? Ну, слава Богу.
Я после семинара поняла, что я просто предприниматель.
Ну, хорошо.
Это уже достижение.
Это достижение? Значит, у вас должен быть руководитель, если вы просто предприниматель.
Потому что она неправильно.
Я сейчас объясню разницу между предпринимателем и руководителем. Разница заключается в том, что предприниматель, он собирает командочку людей небольшую с целью заработать деньги. И у него нет постоянных отношений с этими людьми. Они просто в море бизнеса находят свою капусту и ее выгребают оттуда. Временно. Потом они могут уже ее не находить и не выгребать. То есть предприниматель – это человек, который как бы он плывет на своей лодке бизнеса и заплывает туда, где есть деньги. Потом уплывает, если там нет денег, понимаете? Ну, то есть это такой мелкий бизнес или там бизнес по типу Остапа Бендера. Ну, там неважно, то есть, но понимаете, руководитель – это человек, который создает структуру, за которую он очень серьезно заботится. Эта структура, чем больше она сильнее крепнет и развивается, тем больше она становится его силой, с помощью которой он защищает людей, которые его окружают, и создает себе судьбу сам. Вот это руководитель. Если человек просто чуть-чуть там бизнес имеет какой-то мелкий, там у него люди постоянно вот так меняются, ему главное денежку отколачивать, значит, он не руководитель. Его устраивает такая ситуация, ну ничего страшного, нормально.
Можно, например, предприниматель со временем стать руководителем?
Нет.
Нет, да?
Нет.
То есть, если он предприниматель, то ему лучше в анестезии оставаться, а не...
То есть, это другая дорога, да?
Да. Есть четыре категории разума. Есть люди, которые комфортно себя чувствуют, когда им кто-то платит зарплату, и они спокойно работают и не дергаются, на себя ничего не берут. Есть люди, которые крутят деньгами, и им все равно там структура, не структура, они просто деньги зарабатывают. Ну, допустим, у человека просто частный магазинчик. И он просто денежки там крутит, он там продает, покупает, у него частный магазинчик просто. И у него там пару продавцов, сегодня эти, завтра те. Он с ним никаких отношений не устанавливает, просто капусту им платит и все. Это бизнесмен.
А где, как вообще эту природу свою понятно?
У вас есть идея какая-то в жизни или нет? Или вам нужны только деньги?
Есть идея, но деньги тоже нужны.
А вот здесь между этим надо выбрать. Если нужны деньги больше, а идея на втором месте, значит, вы бизнесмен. А если у вас на первом месте идея, а на втором деньги, значит, вы руководитель. Если вы руководитель, значит, вы можете развить целую структуру, которая потом дальше будет иметь силу, понимаете, в обществе. А если вы бизнесмен, вы ничего не разовьете. У вас будет просто механизм для вышибания денег из населения. Все.
То есть над этим тоже, дальше надо поработать, чтобы понять, что...
Иногда человеку хорошо просто иметь такой механизм, ему деньги вышибают. У него тоже, у бизнесмена тоже есть своя стезя. Бизнесмен, например, он склонен копить деньги и потом вкладывать их в добрые дела там, и так далее. То есть ему деньги для него это самое главное в жизни. Понимаете разницу? Для бизнесмена деньги главное в жизни, деньги ему приносят счастье. Какое? Может быть, даже духовное. Он может что-то строить насчет них. То есть для него главное деньги, понимаете?
Это тоже хорошо. В принципе,
да? Это тоже хорошо. Это очень хорошо, если человек находится на этом развитии. Его разум так работает. Невозможно, понимаете, себя обманывать в этом. Но есть люди, которые... Для них деньги не важно, для них важна идея. Они хотят что-то что-то идею какую-то в жизни создать. Идейные люди их объединяют. Они могут быть бизнесменами. Кто-то там у него работает, деньги выколачивает, кто-то то. Но у него идеологи, как бы люди идейные, стоят у руля. И он сам ими руководит. Он развивается как личность там. И он становится в обществе ценным человеком очень, понимаете. Для него это самое главное. Быть ценным человеком в обществе, иметь власть, иметь идею, развивать ее, продвигать, сражаться за нее и так далее. Это руководитель. Именно для руководителей был этот семинар. Если бы я захотел сделать для бизнесменов именно такого вот людей, вот этого звена, я бы совсем другое говорил. А? Нет, не противоположное. Я бы рассказывал о том, как обманывать, как делать сделки, как хитрить. Как извлекать прибыль? Я вряд ли об этом буду рассказывать, мне неинтересно. Потому что это и так все знают, это так просто.
Вы сказали 4 категории, а назвали 2. Подчиненный, бизнесмен,
руководитель и священник. Но человек, который выше всего этого стоит. Ему главное это знание, законы, и он это знание дает людям. Ему не интересно ни руководить, ни зарабатывать деньги, ни подчиняться. Он выше всего этого стоит. Для него главное это знание. Но даже человек, который обладает знанием, может стать лидером какого-то проекта. Но у него обязательно должны быть руководители. Люди, которые управляют, власть имеют и так далее. И по идее, вот Веды описывают, что самая лучшая структура общества, когда мудрец стоит во главе общества, но он возглавляет общество каким образом? Он не участвует в нем, но он просто дает советы тому, кто управляет. И этот управитель, он беззаветно предан тому, кто дает советы. И это самая лучшая структура общества. Понимаете, если вы найдете себе наставника, то именно этот человек будет управлять всем, что у вас происходит, своей святой силой. А вы будете старшим в этом. Тогда восстановится правильная структура общества, понимаете? Поэтому без наставника она не устанавливается. Нужен наставник. Наставник появился, дальше уже законы начинают работать правильно. То есть у каждого руководителя есть свои бизнесмены, у каждых бизнесменов есть те, кто работают. То есть создается вот структура, которая живет счастливо, понимаете? Каждый на своем месте радуется, ему хорошо. Кто-то занимается тем, что он деньги крутит, кто-то управляет людьми, кто-то дает знания, кто-то просто работает. И тем, кто работает, для них самое главное – защита, чтобы их никто не трогал. Я вот столько отработал, получил все, мне спокойно. Это такие люди. Им надо, самое главное, чтобы труд был творческим, чтобы они там чувствовали себя хорошо. Для бизнесменов, тех, кто любит деньги зарабатывать, для них нужно, чтобы капуста лилась, понимаете? Им не важно чем, им все равно этим, тем. Они чувствуют, там есть капуста, все, они там занимаются. Здесь нет капусты, все, они ушли туда, вот тут. Вот теперь тут есть капуста, все, они туда, понимаете? Им главное, чтобы капуста была. Они ради денег живут, понимаете? И все с деньгами у них в жизни связано.
Но бизнесмен тоже, правда, может быть наставник. Наставник, да?
Конечно, у бизнесмена может тоже быть наставник, но это бесполезное занятие. Потому что наставлять бизнесмена бессмысленно. Он все равно будет делать то, что ему выгодно. У него нет принципов, понимаете, у него есть только деньги и все.
Значит, деньги тоже могут быть направлены на какие-то там добрые дела.
Это да, вот в этом уже можно наставлять. Он, допустим, заработал деньги с капустой, приходит к наставнику, говорит, у меня деньги есть, я хочу доброе дело сделать. И наставник говорит, сделай это. Ура! Пошел, сделал доброе дело. Думает, еще надо деньги, чтобы доброе дело делать. Пошел, еще где-нибудь загрел. Вот, у него такое мышление, понимаете? Он не парится. А руководитель, он парится. Он учится быть лидером, он учится создавать структуру, он учится участвовать в государственных делах, он развивается в этом направлении. Для него важна власть, понимаете? Для бизнесмена не важна власть, для него важны только деньги. Ему не надо власть. У него есть несколько человек, которым помогают.
Я бы сказала не деньги, а процесс.
Это означает бизнесмен, да. Процесс там или деньги, неважно. Но ему люди не может, бизнесмен не может защищать людей. Он может только вместе с ними зарабатывать. Бизнесмен не защищает людей. Руководитель защищает. В этом заключается разница. Руководитель дает стабильность людям, защиту и удовлетворенность. А бизнесмен ничего им не дает. Он дает, говорит, сегодня мы с вами работаем, завтра не работаем. Все зависит от капусты.
Еще. У руководителя должна быть высокая идея, да?
Конечно.
Если эта идея на определенном этапе вдруг меняется.
Ничего страшного. Ничего страшного, это нормально. Главное, чтобы люди это поняли. Они видят, что вы идейный человек, что ваша идея поменялась, им нравится, что у вас есть хорошая идея, и они с вами живут рядом. Все. Для бизнесмена я могу маленький семинар для бизнесменов сделать. Всего из нескольких слов. Для бизнесмена самое главное – щедрость. Если он человек щедрый, у него все, деньги будут обязательно. Жадность он себя побеждает, все, деньги будут обязательно. Это единственное знание, которое нужно знать бизнесмену. Все.
А можно один маленький?
А руководителю надо знать больше. Да?
Для бизнесмена какой процент он должен тратить на благотворительность?
Это сердце подскажет. Если капуста не идет, значит мало тратит на благотворительность. Если идет, значит много тратит. Хорошо. Все зависит от капусты.